Здравствуйте, друзья! Мы с вами встречаемся в прямом эфире канала «Голос Кремниевой долины». И буквально через секундочку я увижу тот стрим, который приходит к вам. И мы так с разницей в секунд 15 будем с вами двигаться. То есть я так говорю, а вы секунд через 15 будете слышать, видеть там, то, что я говорю. Ну что же... У нас событие дня. Сегодня на самом деле два события дня. Первое событие — это то, что сегодня Великобритания выходит из Евросоюза. Это как бы не так близко к нам, это все-таки где-то еще. Но на самом деле по последствиям это может быть чем-то достаточно, как сказать... имеющим влияние значительное на мировую экономику и политику и так далее, и так далее. То есть, плюс Соединенные Штаты и Великобритания, они как бы такие, можно сказать, братские страны с давними связями, на одном языке разговаривают, культурно взаимопроникают, в общем, и экономически тоже очень сильно. В общем, посмотрим, что там дальше будет. И Великобритания довольно четко высказалась вот на последних выборах в пользу выхода из Евросоюза. Там до этого вот так это все болталось в разные стороны, а тут уже было сказано довольно четко. И, в общем, все это и происходит. И все это уже приняли, и в общем-то, как бы сказать, осталось посмотреть, к чему придет. Я думаю, что рынки, там и финансовые, в частности, уже как-то вот все это... как бы засчитали там внутрь. Ну, а дальше будет видно, как получится. Что еще сказать? Это у них там. Вот, а у нас тут. Сегодня... Ну, вот я только что проверял. Пока не голосовал Сенат за то, чтобы прекратить там... Ну, не то, что прекратить прения. Там вопрос стоит о том, вызывать ли дополнительных свидетелей. Но как бы у них такая логика, они говорят, что даже если вот то, что эти свидетели покажут против президента Трампа, даже если это все и правда и так далее, то, в общем, в этом нет такого нарушения, говорят они, за которое человека можно с должности снять. То есть как у них вот такая вот интересная логика, поэтому... Они поставят это сейчас на голосование. Вопрос был в том, что найдется ли там 3-4 человека среди республиканцев, которые скажут, что давайте все-таки заслушаем, и тогда вот вызовут каких-то еще людей, еще целый месяц там будет, не знаю сколько, будет продолжаться вот это разбирательство, но совершенно очевидно, что на итоговое голосование оно не повлияет, в том смысле, что Сенат не будет голосовать за то, чтобы Трампа снять с должности. Но как бы они некоторый шаг вперед такой сделали в динамике всего этого конфликта. То есть, если раньше они говорили, что он этого не делал, то есть, потому что понятно, что это плохо, то сейчас они говорят, что а что плохого-то, говорят они, это же нормально. То есть, они как бы превратили это в норму. Говорят, ну ничего страшного, говорят, он же в интересах страны хотел стать второй раз президентом. Ну и поэтому, если он при этом там что-то такое использовал, государственные ресурсы в личных интересах, так это же не личный интерес, а государственный. Он же для страны старался, не для себя. В общем, такого плана. Вот. И... Да, там очень много интересного возникает. А за что тогда Никсона? Он же тоже, в общем-то, так сказать, родил за государство. Ну, в общем, такая вот история. Они еще не проголосовали. И я не думаю, что в принципиальном плане это на что-то влияет. То есть, понятно было, что они его все равно снимать не будут. Тут, конечно, с тем, что фрагменты из книги Болтона, это ответственный человек как бы на большой должности и такой классический республиканец со стажем, когда он говорит, что таки да, это была подстава, и все было сделано для того, чтобы раскрутить, значит, вот эту историю с военной помощью в пользу дискредитации Байдена и, так сказать, баш на баш. Ну, вот они раньше говорили, нет, баш на баш. Сейчас говорят, ну, так что баш на баш? Баш на баш нормально, ничего страшного тут нет. Он что-то... В общем, вот такая история получилась. Самое в этом деле скверное состоит в том, что меняется система политическая, в которой мы живем. Таким образом, если президент получает, ну, такие, не то чтобы уж совсем диктаторские полномочия, но как бы движется в эту сторону, то потом будет другой президент. Исторически, если вот взять там последние 30 лет, так из них, 16 лет были президенты-демократы, а 14 лет президенты-республиканцы. Например, да? А если 32 года взять, то как раз поровну будет. Так к чему рассказываю, что потом будет демократ, и такой же, и у него будут такие же права по беспределу, по устранению кандидатов от другой партии, в интересах страны, естественно, потому что, ну, его личные интересы, это уже интересы страны, если он при должности. Поэтому такая интересная картинка получается. То есть, меняется страна, в которой мы живем. Посмотрим, что мы можем сказать, кроме того, что мы еще посмотрим, как дальше все пойдет. Хотя, в общем-то, уже как бы, когда пахнет плохо, друзья, вы можете сказать, что это мармелад, но вообще-то дерьмо, конечно, дерьмо. Так, конечно, можно найти идиота и сказать ему, это мармелад, и он поверит. Ну, а так, в целом, поскольку приходится в этом жить и кушать, так уже трудно так не замечать. Так. Вот у нас тут сисадмин Эльдар говорит, что его на Ютесте закидали проектами. Ну, это правда, потому что на Ютесте нет сисадминов, там публика-то какая. А очень много есть такого тестирования, которое требует сисадмина. Там то, что касается там клиент-сервер каких-то функций, там создания и администрирования пользователей. Я уже не говорю, там какие-то вопросы по безопасности могут быть. Ну, конечно, сисадмин в тестировании очень востребованный человек. Так, культурная столица с вами. Это я теперь начинаю думать, что же это? Питер, что ли? Там, где пьют все водку. Ну, хорошо, ладно. Так, мистер Портнов, hello. А чтоб я так жил? Конечно, hello. Так, из Праги нас приветствует Олеся. Так, Украина, Саратов, Северная Каролина. Какая часть студентов ваших уходят из тестирования дальше развиваться в программировании? Вы знаете, незначительно. Но это потихонечку меняется, потому что сейчас все больше и больше становится тестирование автоматического. А сегодняшнее автоматическое, автоматизированное тестирование гораздо ближе к программированию, чем, например, там 10-20 лет назад, когда были специальные инструменты, и вот в них люди программировали там, на каких-то куцах подобиях, там Visual Basic какого-нибудь, там, даже не Visual, а просто Basic. Вот. Сейчас автоматизация происходит на обычных языках, там на Java, на Python, на JavaScript, на Ruby. И человек, который вовлекается в автоматическое тестирование, через некоторое время, причем довольно быстро это происходит, может за год, может быть за два, за три, он уже выходит на уровень приличной оплаты, там типа 1130, 140, 150. И на этом уровне оплаты тестера-автоматизатора гоняют на интервью теми же вопросами, которыми гоняют на эти же деньги девелоперы, программисты. Потому что программисты же деньги получают. Ну, не, скажем так, не самые опытные, но какая-то часть программистов вот в этом спектре. И получается, что опять он должен знать алгоритмы и какие-то вот вещи, связанные там с языками и так далее. И многие так естественным образом обнаруживают себя уже в девелопменте. То есть как бы грань стерлась, ступеньки больше нет. Раньше была существенная ступенька. Из автоматизации не было такой прямой дороги, естественной. Вроде работаешь, смотришь, ой, мамочка, это же я теперь программирую. Понимаете? Такого не было, а сейчас есть. Приветствуем наш любимый мотиватор в эфире. Но пасаран. Так, добрый вечер у нас, а добрый ранок у вас. Это у вас вечер, а у нас ранок. Понимаю. Доброе утро. Вы так активно смотрите дома с целью инвестиций или ради контента? Нет, это только для вас. То есть, мы же к Марине Могилка пошли. И я не имел в виду, что там что-то такое. Ну, они говорят, пойдем дом покажем. Ну, пошли дом посмотрели. Потом мы обсуждаем со Светой. Потом я ей говорю, слушай, давай посмотрим, чего у нас есть, покажем нашим ребятам. И мы просто специально, так сказать, возбудившись по этой теме, поехали смотреть новое жилье. Именно новое. Потому что наш зритель устал от старого. Они смотрят на какие-то развалюхи там за 1,5 миллиона и говорят, а как же 1,5 миллиона за что? Ну, там люди изощренные говорят, это за землю, дом ничего не стоит, что правда. Но, в общем, грустная такая картина. Я думаю, ну, пойдем посмотрим новенькое. И мы посмотрели там несколько квартирок в одном комплексе, в том же комплексе посмотрели таунхаус. То есть, как бы разные площади жилье, да, там одна спаленка, две спаленки, три спаленки. И вы видите по цене, как меняются. И это не стоит 1,5 миллиона, что там земли нет. Вот, но зато новенькое, в общем, и как-то так. Был случай, когда мы так тоже поехали смотреть. Я хотел дешевенькое показать. И мы поехали в Испало-Альто. Я уж не знаю, сколько лет прошло, 4, там, 5. Вот мы туда поехали и смотрели, пока Света там не начала один домик разбирать, что с ним нужно сделать. Я говорю, ну купи и сделай, если уж ты так увлеклась. Мы его купили и сделали. То есть не имели в виду совершенно, ехали просто поснимать. Ну бывает. Сейчас мы ничего покупать не собираемся, потому что время такое неправильное. Мы могли бы, в том смысле, что у нас как бы фокус такой есть, и в общем-то материально мы подготовлены, но... Я считаю, что время сейчас неправильное для этих дел, поэтому мы так пока посматриваем для интереса, но не больше того. Привет из Украины. Подскажите, как относятся в компаниях США к опыту работы на Upwork? Ну, послушайте, есть работа, когда ты в коллективе, там, ну, работаешь. Есть вот такой вот там платформа какая-нибудь, типа Upwork или там U-Test, или там, я не знаю, WebLancer. Ну, тоже проекты, ну что? Ну, это не такой же опыт, как ты в коллективе, работаешь в группе. Поэтому, если никакого опыта нет, так просто шикарно. Если вы будете конкурировать с человеком, у которого нормальный опыт, то не так шикарно. Но сейчас-то конкурировать особо не приходится, понимаете? Сейчас так мало людей, и такой спрос на них жуткий, что вы только высунетесь с любым опытом, и уже будет какая-то работа. Так что, конечно, вам, может быть, дали бы больше денег, если бы работа была в офисе. Но ну нет и нет. Ну, чуть меньше дадут, поработаете год. Пойдете дальше. Виза религии. Есть вообще R1? Я не понял, к чему вопрос-то. Есть виза для работников культа. Да, то есть, во всяком случае, была такая виза. Я слышал краем уха, что там какие-то изменения происходят там с этой визой. И кто может ее реально получать? Вот кем надо быть, чтобы получить визу там R1? Там какие-то усугубления такие происходят. Но виза такая есть, конечно. Вы можете пойти почитать, если вам интересно. Там полно адвокатов на эту тему. И видео, и статьи, и там чего только нету. Как вы думаете, гринка будет в этом году? Думать-то чего? У нас есть законы о проведении грин-карт лотереи. Закон этот никто не отменял. Отменить его никто не может, потому что, ну, в смысле, может, Конгресс США может, но с учетом того, что в Конгрессе большинство сейчас в палате представителей у демократов, то никаким образом такой закон не пройдет. Он не мог пройти даже, когда у демократов не было большинства. Он все равно не мог пройти, потому что вот не хватало там у них. Даже у республиканцев не хватало. То есть, если бы они сделали закон специально по грин-карт лотерее, то они бы ее грохнули легко. Но им не удается принять такой один маленький закон. Потому что вопросы иммиграции рассматриваются в широком таком контексте. И говорят, давайте решать сразу все вопросы. И там уже лотерею. И тогда уже не получается. Поэтому, поскольку в широком контексте они договориться не могут, то грин-карт лотерея, которую в узком контексте давно бы отменили и демократы, и республиканцы, вот, она как-то вот так продолжает жить своей жизнью. Вот ее спасает то, что она принадлежит к широкому контексту, в котором договориться никто не может. «Привет из Баку», говорят. А, конечно, привет, бывал в Баку, как сейчас помню. Молодой был, а вот помню, как сейчас. Из солнечного Оренбурга. Это у вас там от солнца такие пуховые платочки симпатичные, которые так женщины любят. Я автоматизатор в скрам-команде. А мог бы и не в скрам. То есть, я, честно говоря, вот думаю, каким образом автоматизация в скраме не похожа на автоматизацию там где-нибудь еще. Я не знаю, может, есть какая-то специфика, но так меня не ударяет. Многому учусь у коллег, но чувствую себя лишним, потому что не участвую в разработке продукта напрямую, а лишь автоматизирую и не ощущаю своей пользы. Как быть? Так идите в этот самый... идите в разработчики. Знаете, этот, в старом КВН конца 60-х там был такой вопрос в разминке. Там говорят, как быть, если любишь себя, но не знаешь, пользуешься ли взаимностью. И ответ хороший был. Надо проверить свои чувства разлукой. Вот подумайте. Господин Портнов. Как мы красиво назвали. Раньше меня товарищем все, а теперь господин. Пользуясь прямым эфиром, позвольте вас просветить. Пожалуйста. Как человека, который, к счастью для вас, к несчастью для нас, вашего фан-клаба, у вас очень размыленное представление. Так вы ничего вы про меня-то? Вы давайте просвещайте, давайте, а то, говорит, у меня... Вот всегда так, знаете, вот говорит, я тебе сейчас расскажу полезную информацию, потому что ты не в курсе. И вместо того, чтобы рассказать, что я не в курсе, начинает говорить, что я козел. Дружище, у вас уже проблема, я серьезно. Я еще не знаю, что вы хотели сказать, но я подозреваю, что с тем, в чем вы хотели меня просветить, тоже будет проблема. Как-то уже начинается проблематично, вот есть этот разговор. Есть ли возможность обратиться к вам за советом относительно резюме? Я не знаю, мы вернемся к теме, когда я дочитаю, там, в чем просветление. За советом относительно резюме. Ищу работу в Питере, но чувствую, что проблемы с резюме. Тут есть тонкость одна. Дело в том, что я не знаю, как резюме прочитывается в Питере. Вот как, допустим, американский работодатель, особенно вот айтишный, особенно там тестирующий, прочтет ваше резюме, я понимаю более-менее. Во всяком случае, у меня есть много сигналов, которые говорят о том, что я это правильно понимаю. Потому что срабатывает. А про питерского я... То есть, вы можете меня спросить, но то, что я вам скажу, совершенно не обязательно будет полезно. Держатель гринки, живущий в США, дальше получает паспорт или так и живет с ней? 5 лет с грин-картой вы можете подать на гражданство, и вам дадут, если вы ничего такого не совершали, вам дадут гражданство. Вы можете жить с грин-картой 10 лет, потом ее продлить на 10 лет, еще на 10 лет. Есть люди, которые тут живут там по 50 лет, у них грин-карта, и они ничего не делают. Но, в принципе, 5 лет, мы все так вот 5 лет прожили, подали на грин-карту. Михаил, очень много информации о грядущем экономическом кризисе в мире. Вы знаете чего? Я очень много не вижу. Ну, то есть, всегда говорят о грядущем кризисе. Вот даже в самом начале подъема уже люди говорят о грядущем кризисе. Но что, ваше мнение, случится ли кризис и когда? Понимаете, за грядущий мировой кризис я вам ничего не скажу. Я как-то в мировой экономике не очень понимаю. Но, ну, то есть, как бы совсем не понимаю. Так, может быть, из общих соображений. Американская экономика, мы про нее знаем, что она циклична. Мы про нее знаем, что, значит, в какой-то момент мы пойдем вниз. Рецессия будет. Есть много соображений в пользу того, что эта рецессия будет затяжной из-за того, что сейчас они делают с экономикой, создавая вот эту иллюзию подъема, иллюзию хорошей экономики, когда они одалживают деньги, живут на них и разворовывают их. И дальше вот говорят, видите, какая хорошая экономика. Но когда это все жахнет, мы все остальные будем из нее сложнее выходить, потому что у нас рюкзачок потяжелее будет с долгами. Понимаете? И так далее. Соответственно, это все понятно. Когда это произойдет? В любой момент. Вот, может быть, завтра произойдет. Может быть, там через 3 месяца. Может быть, через год. Ну, вот если Трамп будет у нас президентом еще на 4 года, вот как раз ему это все и достанется. Как бы, ну, собственно, и он же сам и соучаствовал. Обязан ли наемный работник предоставлять государству ежегодную декларацию о доходах, расходах? А как же? Так и называется налоговая декларация. Практикуется в конце года налоговый возврат, обязательно, и возврат стоимости товаров и услуг. Нет, это же как это? Взял товар, попользовался, а ему теперь возврат. Значит, вы подаете налоговую декларацию. В этой налоговой декларации вы указываете все ваши доходы по документам. У вас каждый, кто вам деньги дает, он вам дает документ. Значит, вот смотрят, сколько у вас есть денег, получили вы. Потом говорят, а что можно вычесть из налогооблагаемого дохода? То есть, есть вещи, которые можно вычитать. Ну, разные бывают. Бывает просто то, что ты человек, у тебя есть там семья и так далее, там бах, 24 тысячи убрали. А что еще? А вот я еще там моргидж плачу. Значит, моргидж там до какого-то, до какой-то величины убрали. А что еще? А я еще вот там, у меня часть налогов по бизнесу, часть доходов у меня по бизнесу, и я, чтобы получить эти 100 тысяч, я вот там 50 тысяч потратил. А говорит, ну хорошо, 50 тысяч убрали. И так далее. Потом остается то, что уже реально налогооблагается. И вот так и идет. Поэтому стоимость там товаров и услуг, которые были связаны с получением дохода, вычитается. А если так, вы потребили эти товары и услуги, то, соответственно, с налогами пойдет. Как сложно найти работу начинающему тестировщику в Остине, Хьюстоне? И Остин, и Хьюстон вполне такие животрепещущие места. Конечно, это не Даллас. Вот я считаю, что Даллас это больше, чем половина всего Техаса с точки зрения работы, активности и так далее. Но дальше начинается как бы усугубление. Первое, что вы начинающий. Второе, я не знаю, что у вас с английским. Третье, я не знаю, как именно вы начинаете. То есть, с чего вы решили, что вы начинающий, и какие у вас вообще основания для того, считать себя хотя бы даже и начинающим. Дальше начинается, что вы делаете как начинающий. Бывает начинающий, который умеет и хорошо, грамотно ищет работу. А бывает начинающий, и даже не обязательно начинающий, который вообще не в состоянии искать работу. Вы же спрашиваете, как сложно найти работу? Вы не говорите, как сложно найти работу там, человеку вот с таким-то опытом, пусть там, скажем, академическим, который там мастерски, там у него прекрасное резюме, у него замечательный английский, он знает и умеет искать работу, делает то, что надо и так далее, и так далее. И кто ему помогает это делать? Что может быть на самом деле важнее всего остального? Вот, понимаете, да, то есть в вашем вопросе не хватает как бы составляющих некоторых. Но я вам картинку нарисовал, вы уж тогда дальше смотрите сами. Если от демократической партии будет выдвинут Берни Сандерс, то в таком случае за кого вы проголосуете на президентских выборах и почему? Сергей, вы исходите в своем вопросе из определенной концепции того, что люди голосуют за. Дело в том, что люди очень часто голосуют против. То есть, может быть, ему без разницы, да, но в данном случае он там чем-то недоволен, и он голосует не за, а против. Например, на последних выборах, когда я голосовал за Клинтон, я на самом деле голосовал против Трампа. То есть, Клинтон у меня ни малейших симпатий не вызывало. Я бы никогда в жизни не пошел голосовать за Клинтон. Но я в данном случае, голосуя за Клинтон, голосовал против Трампа. Поэтому ваш вопрос я бы, как сказать, переформулировал. То есть вы можете сказать, Михаил, вот из двух этих людей, какой вы считаете хуже для нашей страны, да, по последствиям того, значит, вреда, который он этой стране наносит? Я вам скажу, что несопоставимо больше вреда нашей стране наносит президент Трамп, потому что он уничтожает саму эту страну. То, как она жила и так далее, и так далее. Вот и все. Сандерс, какие бы завиральные идеи у него в голове там ни крутились, он не в состоянии ничего сделать без Конгресса, без своей партии и так далее, и так далее. И, в отличие от Трампа, он не превратил эту партию в своих халуев и не превратит никогда. И не только не сможет, но и не захочет. А Трамп, человек из бизнеса, жесткий манипулятор, проходимец, обманщик, фальсификатор и так далее, и так далее. Абсолютно беспринципный и бессовестный человек, который против системы работает. Он систему уничтожает. Сандерс не работает против системы. Сандерс это человек в законе, так же, как и Клинтон. Это уроды в законе. С Трампом мы имеем дело с уродом-беспредельщиком. Поэтому Дело не в том, что кто-то из них не урод. Дело в том, что они либо в законе, либо беспредельщики. Беспредельщик хуже урод. Беспредельщик хуже, чем урод в законе. Вот, собственно, и все. И урод-беспредельщик, который говорит, что беспредел – это и есть закон, он еще в 1000 раз опасней. Вот это ответ на ваш вопрос. Как эта ситуация с импичментом повлияет на выборах демократов? Никак. А как она может повлиять на выборы демократов? Я не понял. Если вы говорите про праймерис демократические, я не думаю, что она как-то вообще на что-то может повлиять. Это люди как бы на разных идеологических платформах там и так далее. Вообще события, которые, скажем так, симпатии и антипатии в стране с приходом Трампа, практически не меняются. Вот расклад не меняется. Вот есть люди, которые независимо ни от чего с Трампом, есть люди, которые независимо ни от чего против Трампа, есть люди, которым пофигу и все и те, и другие. И, кстати, еще и большинство, которым пофигу. Но они как-то уже выбирают, за кого голосовать. То есть, скажем, из двух зол пытаются выбрать меньше. Так вот, мало что влияет на что-нибудь. Вот импичмент, не импичмент, там так проголосовали, сяк проголосовали. Я, например, вообще уже так просто посматриваю, просто чтобы было чего вам рассказать, когда вопросы возникают. Но, например, меня лично это уже абсолютно перестало как-то волновать. И кроме глубокого разочарования как бы в том, что происходит, у меня уже ничего не осталось. Идем дальше. Привет из Москвы. Как насчет работы в сфере искусственного интеллекта? Расскажите по поводу... Да вы так странный вопрос ставите по поводу работы в сфере. Я вас уверяю, что в этой сфере есть люди, которые кайлом золотую жилу фигачат каждый день и в больших количествах. Вопрос в том, как это к вам лично относится. Понимаете? Но так как вы вопрос сформулировали, я даже не знаю, что вам ответить, потому что вы о себе не сказали ничего. А сфера искусственного интеллекта прекрасно себя чувствует, можете мне поверить. Вот. Вопрос в том, как мы, вот, где нам, куда подойти с мешком резиновым, к какой трубе, понимаете, чтобы нам накапало там. Ну, вот это вопрос. О мусульманском мире. А, вот этот самый, который говорит, что он меня просветить должен. Они люто ненавидят нас, русскоязычных. Вот так даже. Не все, но по большей части. Вы за всех русскоязычных-то чего, я не понял. Русскоязычные бывают очень разные. Как бы, да? Я не думаю, что они к языку какое-то вообще чувство проявляют. Мне просто обидно, что вы их, бывает, перехваливаете. Вы почитаете русскоязычный сегмент YouTube. Комментарии. О мусульманском мире они... Я не думаю, что вы в состоянии просветить меня о мусульманском мире. То есть вы... Давайте я вас просвещу. Мысль о том, что вы меня на эту тему можете просветить, она безумна. Ну, просто безумна. Я, как бы, я даже не знаю, как такое в голову может прийти. Приветствую вас из Беларуси. Смотрю все ваши эфиры. Приятно слушать. Спасибо. Приятно слушать умного человека. У меня мама, и, собственно, я сам такой, любила поговорить сама с собой. То есть она смотрит, она что-то бормочет, разговаривает. Там, сюда. Я говорю, мам, ты с кем? Она говорит, да, люблю поговорить с умным человеком. Знаете, так, у нее такая была отмазка. Мне Света иногда говорит, так, слышит, я что-то там бормочу. Она говорит, Миша, ты скоро будешь как твоя мама. Я, конечно, думаешь, я могу быть, друзья, вы думаете, я могу быть как ее мама? Нет. Но что я вам скажу, что она на свою маму тоже похожа. Вот так ушки. Я не жалуюсь на тещу ни в каком виде. Но хочу сказать, что сходство есть. Так. Приветствую вас из Белоруссии. Вообще, эта формулировка «они люто ненавидят нас, русскоязычных», она уже дисквалифицирует вас полностью. Полностью. То есть вы даже не понимаете, что русскоязычные бывают разные, насколько они бывают разные. Ой, слава тебе, Господи, ты Боже мой. А я сразу сказал, что человек явно, так сказать, не... Да, ничего хорошего не скажет. Так. Добрый день, Михаил. Подскажите, подаю на турвизу, нахожусь в группе риска на административную проверку. Помилуйте, а в чем риск-то? Вам же ничего не отрежут там, ну, что, молотком деревянным по лбу не дадут, не кастрируют. Ну, пусть проверят, что вам нельзя. Ну, пусть проверят. Работаю в одной из крупных российских фирм, занимаюсь созданием карт, навигация. Ну и чего? Слушайте, у вас в жизни все хорошо, вы работаете в хорошем месте, может, еще удовольствие от работы получаете, может, вам еще и платят хорошо. Чего вам это самое, как сказать, переживать? Ну, так пусть вам назначат проверку. Статистика административных проверок исключительно позитивная. Это, я не знаю, кем надо умудриться быть, чтобы эту проверку не пройти. Ну, нормально все, ну, задержитесь немножко. Под любым острым видео там они не стесняются в выражениях, и если уж на то пошло, по евреям там тоже неплохо проходится, ласточка ты моя. Я от вас, русскоязычных, каждый день десятками про евреев, значит, получаю и про себя лично, и так далее. Вот, поэтому... Что это прям это самое? Еще я вам, русскоязычным, скажу такую вещь, что до появления Израиля, и там действительно конфликт какой, как бы за землю там и так далее, не только за землю, взаимоотношения конкретно евреев с мусульманским миром были в 1000 раз более дружественными и благоприятными. Были инциденты, но крайне, так сказать, вот между делом, чуть-чуть. По сравнению, как, допустим, вот евреи с христианским миром, или, как вы это называете, всех вместе русскоязычными. Понимаете? Поэтому не надо за русскоязычность. В конце концов, я и сам русскоязычный, что теперь делать? Так, и не переживают по этому поводу никак. Так. Вот тоже, говорит, относятся ли ко мне там эти самые, спрашивают по поводу административной проверки. Не переживайте, я бы не стал переживать. Они смотрят там, не шпион ли вы какой, не засветились ли где-нибудь там по нехорошей линии. Это чисто такой, чисто формальный процесс. Причем мы знаем, что с очень хорошей статистикой. Михаил, не кажется ли вам, что повторяется ситуация с Берни Сандерсом, как в 2015 году? Похоже, на него ополчились остальные демократы и будут стараться его утопить. Ну, подождите, они все друг друга топят? Ну как же? Но вопрос вот в чем. Есть партия, большая организация. У партии есть деньги, и у партии есть начальство. И партия хочет, чтобы ее кандидаты пришли к власти. Соответственно, партия смотрит, что там происходит. Сандерса гнобили в угоду Клинтонши. И это как бы грязная история. И там вот тетка вынужден была уйти там с должности высокой, которая, так сказать, это все помогала делать. Но о чем мы сейчас говорим? Значит, для демократов сегодня Сандерс не самый благоприятный кандидат с точки зрения победы над Трампом. И более благоприятным кандидатом является Байден на сегодня. И с точки зрения партийного интереса, они хотели бы кого-то взять, вот, ну, чтобы кто-то победил, кто имеет больше шансов там победить именно Трампа. А Сандерс из них из всех, то есть вы можете быть согласны там с тем, что он говорит или нет, понимая ограниченность его возможностей относительно того, что он говорит, так сказать, в реализации. Но Сандерс из них единственный такой более-менее, у которого нет двойного дна. То есть вот он говорит, и вы понимаете, что он верит в то, что говорит. Вот что верит, то и говорит. При том, что он тоже политик, и он должен там считаться с тем и с этим, но, в общем-то, он не продажный. Он искренний. Все остальные, они политиканы, они проституирующие. Сандерс единственный из них, из всех, кто не проститутка. Он честная девушка, понимаете? Да, может быть, это девушка легкого поведения, но она честная, она не проституирует, и она не прикидывается, понимаете, там, дочерью князя Потоцкого, там, понимаете, граф Потоцкого. Вот он такой есть, как есть. Поэтому, значит, в ситуации, которую мы сегодня наблюдаем, последние годы, а сегодняшняя ситуация – это недоверие к институтам власти, недоверие к политикам, недоверие к партиям, грязь всюду, проституирование и так далее, в этом смысле Сандерс стоит как бы особняком. Он среди них наименее грязный, наименее проституированный. И в этом его привлекательность. Не в том, что он там говорит, мы сейчас тут деньги на это потратим, деньги на то потратим, там, и так далее. так далее, так далее. Ничего он не потратит. За него собственная партия, когда до денег дойдет, голосовать не будет. Тоже мне великий там этот самый. Но дело не в этом. Но он вот этим привлекателен для простого избирателя. Сандерс, это протестный был кандидат. В 2016 году, когда были выборы, Сандерс у демократов был такой же протестный кандидат, как Трамп у республиканцев. Это были два человека, которые бросили вызов истеблишменту, которые сказали: вы все проститутки, а я сейчас приду и сделаю все по-честному. Один сделал тут, другой сделал там. Но демократы, ну, он еще в демократической партии не был тогда так сильно известен и так далее, плюс против него работала система вся демократической партии, поэтому он, так сказать, не прошел. Он бил по опросам, он бил Трампа многократно, не то что вот там Клинтон, которого чуть-чуть било. Сандерс Трампа бил на голову вот 3 года назад. Поэтому сейчас меняется расклад, и он уже и постарше становится, и так далее, и так далее. Но мы не знаем, как динамика, как ляжет карта, как это все пойдет. Если тенденция будет в сторону движения против истеблишмента, против проституирования в политике, Сандерс может оказаться таким национальным героем. Понимаете? Поэтому мы не знаем, как сложится. Остальные демократы ополчились, да, но если Сандерса на съезде партии, там, по итогам всех этих дел, выберут, как бы, чтобы он продолжал выборы в качестве кандидата партии, все остальные демократы, которые сейчас ополчились, будут говорить, что они его лучшие друзья, будут к нему набиваться вице-президенты и будут агитировать за него с тем же лозунгом, что лучше Сандерс, чем Трамп. Вот и все. Они потом консолидируются. Это естественное состояние. Они борются, но они консолидируются обязательно. Так же, как Сандерс консолидировался с Клинтоншей, которая гнобила его. То есть вместо того, чтобы в рожу ей плюнуть, он консолидировался, потому что это было против Трампа, а не за Клинтоншу. Я думаю, что он Клинтоншу ненавидит всеми фибрами души. Но он пошел, и он ее поддерживал, на митингах выступал, потому что надо было противопоставить ее Трампу. Вот и все. Вы приболели или микрофон другой? Микрофон другой, вы же видите, вот он тут. Другой микрофон. Я просто из другой студии веду, я оборудовал студию себе, и вот я тут сижу. А я еще не установил хороший микрофон здесь, поэтому так получается. Можете не зачитывать вслух продолжение к мусульманским делам. Информация для вас из первых рук. 35 лет живу в мусульманской стране. Я знаю много людей, которые, там, скажем, 50 лет живут в какой-то стране и так ничего и не поняли про нее. Поэтому мало жить в мусульманской стране. Надо еще, ну как бы, вот, надо понимать больше, чем то, что ты видишь, вот, или то, что хочешь видеть. И маловато жить в одной стране и так далее, и так далее. И ваша лексика и ваше вот это вот обращение к русскоязычности, оно, конечно, оно вас абсолютно дисквалифицирует. Вы можете задуматься над тем, что я сказал, можете не задуматься, это ваше личное дело. Я реагирую по ходу текста, вот что там люди пишут. Как лучше искать девушку умную среди красивых или красивую среди умных? Умную среди красивых? Умную среди красивых? Красивую среди умных? Я, честно сказать, не вижу в этом конфликта никакого. То есть для девушки быть и умной, и красивой настолько естественно, что я бы не стал противопоставлять. Ищите такую девушку, которую вы полюбите, и она станет для вас самой умной и самой красивой одновременно. Вот у меня, например, такая. Она у меня самая умная и самая красивая. Вот я 44 года мы женаты, и я не видел ни красивее, ни умней. Вот так, что так мне кажется. Добрый вечер. Что случилось с забором? Он от ветра местами завалился. Это вы, наверное, говорите про забор, который на мексиканской границе ставят. Да, он там что-то завалился. Причем, друзья, как интересно, завалился он на территорию Мексики. Завалился забор. Да. Местами завалился. Он вообще скоро весь упадет. Что вы себе думаете? Ну, его так и строили. Там. Оцени искренне ваш. Всего наилучшего, хорошего. Спасибо, спасибо. С мусульманами мы разберемся там. Я думаю, что как бы мусульман много, они разные. И как и большинство людей на нашей планете, да, они хотят того же, что и все остальные. Вот хотят, чтобы дети росли, чтобы мир был, чтобы как бы все были здоровы, счастливы, долго жили, чтобы семья крепкая и так далее, и так далее. Конечно, есть конфликтные там места. Ну да, конечно, есть люди, которые идеологизированные и так далее. Но если вы живете в исламской стране, и вас это напрягает по поводу русскоязычности, ну, двиньтесь куда-нибудь. Ну, есть много не исламских стран, в конце концов. Ну, что ж теперь делать? Ну, если так уж конфликт такой. Я жил в такой стране, знаете, и что-то как-то не было такой уж прям гармонии у нас с этой страной. Ну, мы уехали. Так я... А, представляете, я бы там жил бы и нудил. Че нудил? Ну, взял и уехал. Как новый курс, который будет вести Слава, новый буткамп, чем будет отличаться от предыдущих онлайн-курсов? Нет, но все-таки там предмет другой. Там же Слава-то ведет автоматизацию. И вести автоматизацию в онлайн – это вообще непростое занятие. Потому что там есть своя специфика. И если, скажем, человек теорию слушает, он там 2-3 урока не делал домашнее задание, но он все равно может послушать, может задним числом, так как-то может. Если он в автоматизации пару-тройку уроков не делал домашнее задание, он фактически выпал из класса и пропал. Поэтому, что тут сказать? Ну, посмотрим. Вот 6 числа начнем. Да, вот сколько сегодня? Сегодня 31. Вот 6 числа начнем. Посмотрим. Из-за медицинских проблем нельзя водить автомобиль. Так, назовите, пожалуйста, около 5 крупных городов США с очень развитым общественным транспортом, где можно обойтись без своего авто. Ну, из того, что я так как бы хорошо вот вижу, это Сан-Франциско, например, такой город. Там прекрасно можно обойтись без авто. И очень многие люди обходятся. Нью-Йорк, там есть метро. И очень разветвленное метро, и есть общественный транспорт совершенно замечательный там и так далее. Вот. Что еще? Ну, так, чтобы вот я лично там как-то мог засвидетельствовать, я бы, наверное, больше не стал. То есть, наверное, я подозреваю, что и в Чикаго нормально, вот, и там и в Сиэтле где-нибудь, и в Бостоне, и так далее, но... Поскольку я там не жил особо и так как-то не находился продолжительное время, то я тогда воздержусь просто. Вот. Так. В Кремниевой долине у нас общественного транспорта плохо. Вот тут... Ну, то есть он есть. Я не могу сказать, что вообще нет, но вообще плохо. Так. Привет из Крыма. Очень интересно слушать и смотреть. Хорошо. Из Крыма. Я много раз, точнее, бывал в Крыме, наверное. Я только пионером 6 лет в Алушту ездил. Еще мы были в Евпатории с родителями, потом мы со Светланой отдельно были. 8 раз минимум. Да. Дважды пробовался на тестера игр, но так и не взяли. Хотя зарплата там от 13 до 20 тысяч, а требования как будто не знай куда. Встречаются ли у вас подобные проекты игровых продуктов? Да, у нас люди тестируют игры. Там действительно платят поменьше, чем на обычном софте. Туда обычно берут людей, которые хорошие геймеры, и они так, в общем... Ну, есть игры, которые нельзя тестировать, если ты не геймер. Нормальный. Особенно международного класса есть такие геймеры. У нас было в школе несколько человек. Они вообще на расхват. Геймеры просто на расхват. Можете ли что-то сказать про кандидата-демократа Эндрю Янга? Я могу сказать, что спасибо ему, что он участвует. Но, как бы сказать, ну не больше того, но он есть. Ну и что теперь? Вы можете сказать, Михаил, вот, значит, посмотрите, как интересно получается. Все обсуждают кандидатов от республиканской партии и демократической. А ведь еще есть, там может быть 5 или 6 разных партий, которые тоже участвуют в выборах. Вот там какая-то женщина была, социалистка Штейн, вот я помню. Там еще какие-то зеленая партия, там коммунисты куда-то делись, там раньше и коммунисты где-то были. Вот там либертарианцы есть, там Что можете сказать? Я могу сказать, ну, спасибо, что они есть, но и что? То есть голос, отданный за кого-то из них, это голос, потерянный в борьбе с теми, кого нужно было бы оградить от власти. Вот, собственно, и все. Больше того, смотрите, что получается. Вот мы живем в Калифорнии. И, допустим, я хотел бы оградить кого-то, чтобы вот он там куда-то не попал в качестве президента. Но мой личный голос не имеет вообще никакого значения, потому что в штате Калифорния там все голоса, поскольку голоса не делятся пропорционально, а идут целиком от штата, то все голоса от штата Калифорния пойдут кандидату от Демократической партии независимо ни от чего. Уж в любом случае независимо от того, как я лично проголосую. Поэтому кто-то, я могу вообще не ходить на выборы, а могу сказать, я пойду, чтобы мой голос влился, так сказать, в поток, или я там вот, но я понимаю, что это бесполезно, но я должен свою гражданскую позицию какую-нибудь сказать там, и так далее, и так далее. Ну, хорошо. Привет из Королева, говорят. Понимаю. Подскажите, пожалуйста, много ли в США вакансий для тестировщиков безопасности? А что вам много надо? Возьмите, вам одной же хватит вот на один раз. Вот пришел, бах, взял, потом там захотел перейти куда-то, пошел еще там. Penetration тестеры, да, вот это имеется в виду, пен-тестеры. У нас никто не говорит пен-тестер, я первый раз слышу, чтобы называли пен-тестером, кого-то он там с ручкой ходит, или там с карандашом. Значит, penetration, ну это область специальная, она достаточно узкая. Ну, конечно, есть, да, есть. Михаил, когда я усну в бардаке, проснусь в порядке. Это происходит только один раз в жизни, когда последний раз засыпаешь. А уже просыпаешься там, где порядок, но обратного хода нет. Вот так. Личного характера, Юленька. Так, какие исключительно особенные качества вас привлекли в Светлане на начальных этапах развития отношений, кроме влюбленности? Ну, откуда я знаю? Ну, и втюрился, и все, и поплыл. Какие качества? Ну, она абсолютно соответствовала как бы моему врожденному такому фильтру. Вот, и, то есть, и внешне, и, как сказать, ну... Мы выросли фактически, ну, мы выросли как бы в одной семье. То есть, семьи были разные, но мы выросли в абсолютно одном таком мировоззренческом слое. Поэтому нас практически ничего не разделяло. Мы по любому вопросу, даже там не говоря двух слов, достигали мгновенного, так сказать, взаимопонимания и согласия и так далее. Мы были настолько органично на одной волне, на одной вибрации и продолжаем быть, что, ну, просто так вот получилось. Она меня разглядела, понимаете, я-то молодой был там, мне было 19 лет, я так себе там бегал, вот, а она меня углядела и наехала, можно сказать, в позитивном смысле. И я, естественно, тут же и поплыл. Выгодно ли иметь стоматологическую клинику в США? Конечно, а почему нет, да, хоть три, там, если вопрос денежный, конечно, заводите клинику, что. Так, советские с особой гордостью, говорят, очень интересное видео. А я сам был в восторге, потому что когда вдруг американский мужик, менеджер, говорит, вот этот, говорит, вот те у меня русские, а эти у меня советские, и я прямо, думаю, надо же, уже они на эту тему рассуждают, я просто не мог не поделиться. Мы еще у себя в коллективе обсуждали с преподавателями. Это такая потрясающая тема была. Я думаю, я должен поделиться. Не смотрит никто. Там 4000 просмотров всего. Знаете, это кто посмотрел, там он с интересом. А всем остальным там им только про грин-карту подавай. Считается ли медицинская страховка, приобретенная по программе Covered California, public charge? Конечно. Всякая субсидированная страховка, субсидированная, является public charge. Все, что субсидировано. Если ты платишь полную цену, это твое. А если ты пришел куда-то и тебе раз там субсидии, это уже public charge, ну конечно. Почему вы купили эту страховку, а не вот ту? Потому что та стоит втрое дороже. А почему она стоит втрое дороже? Там нет субсидий, а здесь есть субсидии. Это деньги налогоплательщиков. Я конкретно не знаю про программу Covered California. Я просто с ней не сталкивался. Но если это то, что я себе думаю, да, и тем более вы об этом спросили, то это субсидированная вещь, а субсидируется она на деньги налогоплательщиков. И, собственно, ну, это и есть прямое определение public charge. Привет из Краснодара. Приятный вечер с Михаилом. Вуаля! Excuse my French. Так. Об новых правилах Трампа. Чего новых правилах-то? У него каждый день какие-то новые правила. Вы имеете в виду про public charge. Затронет лотерейщиков 2020 года. Ну, вот начиная там, не помню, с какой-то даты. 14 февраля там. В общем, с какой-то даты конкретной. Те, кто заполнит форму DS-260, начиная вот там с этой даты. Я не знаю, что это будет. 20 января, 14 февраля, ну вот где-то вот тут. Вот те, кто эту форму отправит, они уже будут по новым правилам. Те, кто раньше отправил, они по старым правилам. Что вам нравится в Америке, назовите, пожалуйста, три вещи. Не знаю я, не зачем мне три вещи. Это я, если бы я сел там какое-нибудь видео хайповое делать, чтобы там какие-то люди на меня слетелись, непонятные. Я бы сказал, три вещи, которые мне нравятся в Америке. Пять вещей, которые мне не нравятся в Америке. Вот они ходят, все такие видео делают, и там какие-то вот люди ходят это все смотреть. Значит, для них делается. То я бы, наверное, подумал бы, что сказать. Я мог бы сделать, например, десяток видео, и где бы я сказал, три вещи, которые мне нравятся в Америке, и в каждом из 10 видео эти три вещи были бы разными. Если уже так, на хайпе. А так, чего мне нравится... Мне нравится, что здесь никто не лезет в твои дела. Вот ты живешь, и, в общем-то, как бы уважается твое пространство, в котором ты живешь. Причем не только личное такое, персональное, но и экономическое тоже. То есть, вот ты рапортуешь какие-то деньги, которые ты получил. Никто тебя не спрашивает, а где ты получил? А почему ты получил, а что ты именно делал, а почему тебе по такой цене дали, а не переплатили ли тебе там или что-то. Понимаете? Вот это нравится. Нравится то, что есть некий порядок, на который никто не покушается. Вот там, допустим, есть какие-то налоги, которые надо платить. И понятно, что как бы лучше налогов платить меньше, чем платить больше, а то и вовсе не платить. Но я плачу эти налоги так же, как платят все остальные. Ко мне не придет никто и не скажет, вот либо вот ты тут сейчас подписывай, либо вот на тебя дело уже, сейчас мы на тебя тут сейчас... Вот уже сейчас в Магадан поедешь. Понимаете? Или так, или так. Мне никто не сунет наркотики в карман. Никто не станет вот ничего такого делать. То есть, все-таки здесь есть некоторый порядок. И люди придерживаются этого порядка. То есть, порядок не на бумаге есть, а он реально есть. Он в сознании людей есть. Он встроен в систему. Это ее системообразующий такой элемент, который никто не подвергает сомнению, никто не пытается на него наехать. Вот здесь человек имеет право. И это уважается. Вот у него, да, есть право. Вот. Ну и третье, что в Америке ты имеешь то, что твое. Вот если у тебя чего-то нет, то это не потому, что у тебя кто-то отнял, тебя не запустили, тебя дискриминировали там или как-то. Вот у тебя то, что есть, то твое. Кто ты заслужил? Что заслужил, то получил. Тебе никто не помешает быть никем. Вот ты, может быть, вот там родился там чернокожим в каком-нибудь пригороде бандитском Чикаго, да, и стал президентом Соединенных Штатов. Никто не помешал. Понимаете? Вот посмотрите на Сандерса. Сандерс, там, он сенатор, там все дела. Никто не помешал еврейскому мальчику, понимаете, вырасти в сенаторы. Никто не помешал еврейскому дяденьке, дедушке, там, баллотироваться в президенты. Никто не обсуждает его еврейскость. Ну, потому что у него, кроме этого, есть еще миллион всего. Никто не обсуждает. Блумберг, такой же еврей, ну, но только очень богатый. Никто не обсуждает, что он еврей. Вот есть человек, он был мэром Нью-Йорка, обсуждается, там, кем он был тут, кем он был там, откуда у него деньги, там, туда-сюда. Но никто не лезет вот в это дерьмо. То есть... Человек может быть всем, кем он захотел. Кем мог быть. Кем, понимаете, ему не помешают. Можешь твое, давай. А не можешь, значит, ты не смог. Вы критично отнеслись к ближневосточной программе Трампа. У вас, возможно, есть лучшие предложения. Как вы думаете, чем ответят палестинцы? У меня нету лучших предложений. Но я и говорю, что у меня их нету. Я не говорю, вы на голову отмороженные, идите сюда, я вам сейчас покажу, как я тут с пацанами решаю мировые проблемы на раз. Я честно говорю, это сложнейшая проблема, решения которой нету сегодня. Ни у кого нету. Я никого не обманываю. Понимаете? Вот и все. Как вы думаете, чем ответят палестинцы? Я себе даже представить не могу, чтобы палестинцы сказали, хрен с вами, мы больше не палестинцы, забирайте все, что, вот, все, за что мы там 70 лет с вами тут боролись, воевали и ненавидели, и, а мы тогда куда-нибудь уедем, я не знаю, там, может, в еврейскую автономную область Российской Федерации. Ну, чем могут ответить палестинцы? Вот интересный вопрос. Они уже, кстати, и ответили. Привет из Иркутска. Потом посмотрю. То есть, зашел, привет и... Понимаю. Ничего хорошего нас не ждет. Скоро поедем в ГУЛАГ. Ну уж так уж прям ГУЛАГ. Я даже не знаю. Какой-то вы усталый на вид. Камера другая. Я сижу с лэптопом. Там такая маленькая такая точечка. Я думаю, что я бы на селфон лучше снялся, чем вот на эту камеру. А лэптоп у меня игровой. Ему, наверное, уже лет 5 или 6. Не помню, почему я игровой купил. Что-то мне там от него хотелось. Видеокарту, что ли? Не помню. В общем... Я думаю, что из-за этого. То есть вы меня видите в совершенно другом ракурсе. Так у меня же там стоит Sony с таким объективом там. Все дела. Ну а тут просто я в другом антураже. Освещение другое. Тут стенки такие голубоватые. Ну, то есть вы видите заставку сзади, а так вообще здесь стеночки голубоватые. И так вот все это неестественным светом на меня отражается. Так, что скажете? Лучше подняться на инвестиции в недвижимость или покупать акции фонды? Ну, я вот как, если мой опыт посмотреть, то в акциях и фондах я, в общем-то, не преуспел, а в недвижимости как раз наоборот. То есть вот у меня успешно все было вот именно там. Вот, а тут я не знаю. Может быть, я неумелый какой-то. Но я ведь и в недвижимости неумелый. Понимаете, недвижимость... Просто ты не должен быть умелым особо. Ты вот взял там и поддерживаешь ее как-то, сдаешь там. А она растет, растет, растет. Это, она же росла не потому, что я умело перекладывал. Ну, как и стоит, и растет. Вот. А с акциями все-таки надо понимать, что ты делаешь, если ты хочешь, чтобы действительно там как-то росло хорошо и так далее. Иначе просто твои деньги прокручиваются другими людьми совершенно. И вот они как раз и зарабатывают. Как лучше подать на турвизу, с семьей или без? Жена, трое детей. Планы поработать нелегалом или оформить юрлицо в первые полгода, потом домой через несколько месяцев обратно с семьей до окончания визы. То есть вы хотите, чтобы я вам какие-то нелегальные вещи советовал? На турвизу, с семьей или без? Не исключено, что вам и так откажут. Правда, есть такой шанс. Я еще не знаю, в какой вы стране. Черт его знает. Я не по визам вообще. Наверное, проще, когда сам. Да, то есть, как бы, хотя бы заложники какие-то остаются. Вот, если уже все вместе, то, как бы, есть подозрение, что вы там остаться норовите. Так, моя логика такая. Но я не специалист. И не только от этого зависит. И, скажем, если вы часто путешествуете с семьей, у вас там весь паспорт в визах разных стран там и так далее, это один разговор. То есть понятно, что люди с семьей путешествуют. А если паспорт чистый, то уж тогда другая история. Америка, говорит, ждет нас. Что там с? Вопрос не закончился. Что там с? Америке на вас пофиг. Так же, как и той стране, в которой вы живете, родились и живете. То есть, абсолютно любой стране в этом мире на вас пофиг. Но, если вам самим на себя не пофиг, да, то вы можете приехать, например, в Америку, и тут у вас будет много возможностей для развития себя, на которого вам не пофиг. Вот так, так бы я сказал. А места много тут, как, пожалуйста, возможностей много. Есть ли спрос на дизайнеров? Брендинг, UX, UI? Да, да. Как лучше выходить на рынок США дизайнеру? Ну, я не могу сказать. Я же не дизайнер. И с дизайнерами как-то, в общем, не сильно связан. Мне трудно оценить. Так, идем дальше. Так, где мои вопросы-то потерялись? Ага. А, дизайнеры. Что посоветуете жизнеутверждающее из русских классиков для чтения, для развития речи? Ну, я не знаю, что же вам сказать-то. Бунин. Да, я считаю, для развития речи что может быть лучше? Бунин, замечательно. А Чехов, бесподобно совершенно. Тургенев, какая прелесть. Ну, я уже не говорю там про Пушкина. Я даже вот, знаете, не столько поэзия, а вот сколько проза Пушкина. То есть проза пушкинская настолько потрясающая, что вот до сегодняшнего дня нельзя сказать, что есть что-то более мощное, чем вот проза там того же Пушкина. Это просто что-то сказочное. Когда говорят, что современный русский язык начинается с Пушкина, в моем сознании это говорится о том, что вот про прозу, про его. Потому что в стихотворном творчестве, там очень много апелляций. Ну, понятно, время, понятно, вот образование, и там у него очень много там греческой мифологии, там какие-то такие персонажи, вот откуда-то оттуда, которые простому человеку современному, как бы непонятно, что он там такое. А вот проза невероятная совершенно. Там, я не знаю, и Дубровский, и «Капитанская дочка». Боже, это можно читать и перечитывать, это как вот как бальзам. Вот заходит просто и... Ну, я про свое восприятие так как-то вот говорю. Да. Как-то говорили, что хотели улучшить произношение на английском. Если занимаетесь, то как? Ну, я пока вот жду там еще немножко. И мы договорились с Асей. Вот Ася тут у нас пишет в комментариях. Иногда и на канале у меня была. Недавно в стриме участвовала. Вот Ася обещала со мной позаниматься. И я очень надеюсь, что мне удастся как-то так вот улучшить, так скажем. Если откажут в EB1. EB1, друзья, это грин-карта по экстраординарным способностям. Каковы шансы приехать по визе O1? Ну, шансы более высокие в целом. Хотя это, там квалификация очень близкая. Вот судя по тому, что говорит, например, там Светлана Каф, да, это довольно близкое все. Но обычно O1 делают для того, чтобы можно было уже начать работать, а пока там уже делать и B1 грин-карту. Вот, поэтому... То есть это не одно и то же, но это близкие вещи такие. То есть вы посмотрите, если вам откажут в EB1, вы посмотрите, в чем вам отказали, вы будете лучше понимать, над чем работать, как бы. Вообще такие вещи, я бы лично, будучи человеком темным, я бы лучше это делал со специалистом, который хорошо разбирается и добросовестный при этом. Поэтому... Есть люди, которые сами. Я вот вижу здесь людей, которые настолько экстраординарные, что они еще и это сами тоже прошибают. Ну, это просто потрясающе. Вот. Но лично я, поскольку в этом деле ничего не знаю, то я бы шел бы с кем-то, с кому я доверяю. Я ASO-специалист. Это как SEO, только связано с мобильными приложениями. Ух ты какой. Подскажите, насколько востребована такая специализация в США? Исключительно. И на каких сайтах искать вакансии, понять не имею. Добрый вечер из Харькова. Что расскажете о компании Oracle? Чтоб я так жил. У нас есть филиал, ходил на собеседование, прошел. Вы знаете, чем меня, так сказать, ваш вопрос немножко удивляет? Вот все равно, как вы сказали бы, например, там... Что вы скажете про компанию там Microsoft? Вроде бы известная компания. Вот. И как там вообще? Я не знаю. Не знаю, что вам сказать. Так что компания слишком большая, слишком известная. Она не менее известная, чем, например, там Microsoft или там Google и так далее. Уважаемый дядь Миша, у меня есть новость. Недавно начал встречаться с девушкой. Ну, я очень рад за вас. Нам надо встречаться с девушками, и девушкам надо встречаться с нами. Главное, чтобы гармонично все было. У нас любовь с первого взгляда, Ути Ласточка. Узнал, что у нее есть грин-карта. Если на ней женюсь, то получится ли уехать с ней? Нет, конечно, так просто не получится, но вы можете с ней быстро воссоединиться. Вы можете жениться и там за пару лет с ней воссоединиться. Эти пару лет вы могли бы, например, находиться в США там, по студенческой визе, там еще как-то, чтобы не разлучаться. Но вообще это решаемый вопрос. Нет, сразу просто так вы не уедете. Если только вы не имеете в виду, что она выиграла в лотерею грин-карт, и ей предстоит еще на интервью пойти, она еще не ходила на интервью и так далее, это другая совершенно история. То есть у нее не грин-карта есть, а у нее есть выигрыш в лотерее грин-карта, самой грин-карты нету, тогда у вас возникает более такая ситуация обещающая, но если вы с ней познакомились после выигрыша, то, скорее всего, это расценят как фиктивный брак. Вот, если вы с ней давно в отношениях, это одно. Вам легко бы дали грин-карту вместе с ней. А если вот так, что после... Ну, в общем, я деталей не знаю, но в любом варианте это вопрос относительно непродолжительного времени, пока вы сможете с ней воссоединиться. Хотя, конечно, в вашем возрасте, может быть, там и месяц, это как вся жизнь там в разлуке. Ну, дело такое. Добрый вечер, Михаил, гляжу, сижу. Михаил, сижу, гляжу. Еще есть такая фраза, говорит, сижу, не жужу. Как-то так вот, тоже такое, типа вот, смотрю там, так. О какой стране ты говоришь? Квикник. А, это вот когда человек говорит, живу в мусульманской стране, они нас не любят, русскоязычных. Да. Как вы считаете, легко ли найти компанию в Америке, скорее всего, стартап, который нужно тестирование из России? Знаете, вы мне напомнили, был такой анекдот. Это было время, когда Андропов был председателем КГБ. Еще до того, как он там стал генеральным секретарем, тогда был в КГБ начальником. И вот, значит, говорит, уважаемые радиослушатели, значит, там, или там, зачитывают письма, говорит, радиослушатель Иванов из Уфы спрашивает, кто сочиняет политические анекдоты? И этим же вопросом интересуется радиослушатель Андропов из Москвы. Понимаете, все интересуются вопросом, как найти вот эту вот работу, чтобы работать в России, а деньги получать в Америке. Вот, но я не знаю. Я как бы совсем с другой стороны. То есть, вот если ты в Америке, как найти работу в Америке? Это вы сразу ко мне. А вот так, я не знаю. Я восхищаюсь вообще людьми, которые в состоянии вот это все делать. Мне кажется, это как-то совершенно такое... Миракл такой. Как вы считаете, сколько не стыдно попросить автоматизатору с 12 годами опыта Java, приехавшему в Калифорнию, котируется ли опыт тех тест-лида, полученные вне США и так далее? Вы можете легко попросить там 100, и получить 150 и даже 170 тысяч в год. А если в какую-нибудь компанию забористую попадете, типа там Facebook или Google, так и 250 нормально. Поэтому, ну, так и забыв там о тех 3-4 компаниях, 5, вот, 1150, вам даже меньше и неприлично, как-то вас не пойму. Передайте, пожалуйста, моей маме Тане привет. Она вас смотрит из Афин, а я из Чикаго. Ой, маме Тане. Как-то неудобно, так, может, отчество какое-то было бы. В общем, маме вот этого Макса, Танечке из Афин, передаем привет. Я не знаю, как там, что там по времени-то у нас в Афинах. Ну, в общем, если смотрит, а пусть напишет что-нибудь, скажет, это я, мама, Таня. Сколько сейчас стоит обучение в школе онлайн? 1000 баксов. Вот как началось в 2011 году, так и продолжает стоить те же самые деньги. Как вы думаете, останется ли Трамп на второй срок? Я не знаю. Ну, правда. То есть, у него есть, как бы, основания снова остаться, и есть не меньше оснований, чтобы его оттуда как бы турнули. Но Мы не знаем, ну, правда. И вы не забывайте, что до выборов еще 9 месяцев, ну, даже там 9 месяцев и еще там пара дней. Поэтому это в ноябре только будет, там в первых числах ноября. Поэтому 9 месяцев очень-очень-очень большой срок. И в значительной степени зависит это также не от него, а от того, кто будет его соперником, как он себя поведет, что там дальше будет и так далее, и так далее, и так далее. Ну, не знаю. Если нет, если будет ли послабление иммиграционной политики? Безусловно. Которую внедряет Трамп? Безусловно. Он же эту политику осуществляет на административном уровне. Он же законов никаких изменить не смог, да? Его и республиканцы не поддержали. Демократы, само собой, но он мог большинством республиканским это сделать и не смог. Теоретически мог, а на практике не смог. Он облажался. Поэтому все, что он делает какие-то казуистические там в инструкциях. Ну, в инструкциях, ну, пришли, поменяли инструкции. Для этого вообще ничего не надо. Вот достаточно одного человека, который, скажем, на должности, вот типа президента, который скажет, всю казуистику убрать, вернуть к такому-то состоянию, и все. Ему законов менять не нужно. Это гораздо проще делать что-то, что не требует изменения закона. В чем преимущество, когда клиент заказывает разработку в аутсорсе, и плюс на проекте половина людей со стороны клиента? Нехватка людей у клиента или дело в деньгах? Ну, у клиента с людьми плохо. Это я вам могу подтвердить. Сейчас вообще очень, очень сложно кого-то нанять. В деньгах было время, когда аутсорсинг реально экономил деньги. Но сейчас, знаете, уже все понимают, что экономии там особо и нету. Вот. Но... Ну, а что делать? Вот, я не знаю. Так. Теперь идем дальше. Здравствуйте, какова вероятность того, что ограничение выдачи виз для Белоруссии будет принято? Так не было никакого официального сообщения. Ну, давайте я сейчас сделаю видео и скажу, значит, там, для жителей Белоруссии и Киргизии, значит, отдельный сбор будет взиматься в районе, там, в размере $500 при пересечении границы США. И вот пойдем сейчас все будем обсуждать. Вы скажете, да, но... Одно дело это ты, а другое дело это Wall Street Journal. Я вам приведу такой пример к этому. Когда президент Трамп стал президентом, прошло буквально дней 10. Я не помню, какого числа это февраля произошло. В первых числах февраля. А 22-23 января он заступил на должность. И вот в первых числах февраля он, не он, неправильно, в газетах был опубликован проект указа президентского, который на следующий день должен был бы быть принят. То есть, там было написано, вот текст, тоже вот такие газеты, я не помню, какие там были, там сразу много их было. Вот, и говорит, вот указ президентский завтра будет подписан. И там было написано, лишить права на работу супругов тех, кто по рабочей визе, да, H4 и AD, и тех супругов, которые по визе L, да, так сказать, таких, по бизнесу, по внутрикорпоративным переводам и так далее. И на следующий день этого указа не было, и до сих пор его нету, так? И, в общем, там свои какие-то там были тонкости. Я просто к чему рассказываю, что там идет разбирательство, там на самом деле не так все просто, но я просто говорю, не было на следующий день никакого этого указа. Поэтому здесь даже не сказали, завтра будет. Здесь сказали, есть вероятность, рассматривается вопрос. Ну, пусть рассмотрят вопрос. Ну, они же не рассмотрели, они же не написали ничего. Чего вы это раньше времени-то пишите? Можете объяснить, в чем преимущество? Да, это было. Два раза один тот же вопрос. Ну, хорошо. Популярен ли стек Dart Flutter в США? Честно говоря, не знаю, не сталкивался. Клинтон ржала, как лошадь, глядя на растерзанного Каддафи. Видимо, у них были какие-то счеты. Я не знаю, делает ли это, значит, Клинтон как-то менее привлекательно в ваших глазах, там, или знаю. Ну, хорошо, да. растерзанного Каддафи. Да. Наверное, я думаю, что она не просто так ржала. Я сказал сегодня, что она никаких симпатий у меня абсолютно не вызывает. Ни из-за этого, ни из-за Каддафи. И совершенно других там дел. Это все люди с такими... Это моральные уроды все там. И муж ее тоже. Хотя он, в принципе, симпатичный мужик там и все дела. Это все моральные уроды. Это люди с абсолютно ненормальной психикой, моральными какими-то устоями там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, такой человек, да. Добрый вечер. Жене 21 год. Мне 29 лет. У нас кофейня в Москве. Бизнес оформлен на жену. Я работаю бариста. Поездок за границу у нее нет. У меня есть, но давно. Каковы шансы одобрения визы B2? Ну, что вам сказать. Такой бизнес, как кофейня, это, конечно, хозяйство такое. Да? Это не то, что вот там программист там, да, хард-драйв там положил в чемодан и поехал. А то и так в клауде оставил. Поэтому... Это лучше, чем какой-то еще другой бизнес. Вот. Но если у вас при этом есть доходы, понимаете, вы работаете баристой, это замечательно, но если у вас доход, допустим, вы говорите, у нас кафе, и мы зарабатываем вот такие деньги, что, в общем, всем на зависть. Это один вопрос. Другой вопрос, что у меня кафе, и у меня только долги растут, а тут еще обещали с утюгом прийти, если я не верну. Да, значит, знаете, как Моня на вас когда-нибудь наезжал автомобиль, говорит, послушайте, Абрам, да, дам я ваши 100 рублей, понимаете? Вот, поэтому, ну, какая кофейня, чего? Вы можете сказать, что, вы можете, там же словами можно сказать, вы можете сказать, что очень любите путешествовать, но из-за этого бизнеса совершенно времени нет. И очень трудно оставить бизнес и поехать, тем более вместе с женой там и так далее. Но вот вы сейчас уже как-то, ну, уже невозможно, очень хочется съездить куда-то, и вот именно в Америку давно. Давно хотелось именно вместе, там, все дела и так далее. То есть, должна быть какая-то такая правдоподобная, хорошая, добрая история. Правда ли, что республиканские штаты в целом более развитые? Ну, если только в сельском хозяйстве где-то, я даже не знаю. А что там у них развитое в республиканских штатах, я не знаю. Как? Ну, это не в технологиях. Тут еще, понимаете, очень важно понимать разницу между штатом и что внутри штата. Вот, допустим, штат Техас. Как бы консервативный такой штат. Ну, то есть, известен как консервативный. В штате Техас есть много таких мегаполисов, ну, где много народу живет. Там Даллас, Остин, там Хьюстон, там еще есть. И вот эти мегаполисы, они голосуют за демократов. А сельхозрайоны голосуют за республиканцев. Это вопрос соотношения в том или ином штате городских жителей, таких мегаполисных жителей и сельских, ну или там почти сельских, близко к сельским. То есть разница в голосовании за тех или за республиканцев или за демократов проходит не исключительно по линии образования или там еще чего-то, а она проходит по границам городов. Другое дело, что, скажем, города и село, так условно, отличаются в частности образованием людей. Скажем, в городах гораздо больше людей образованных. Ну, это понятно, там работа такая, там, значит, надо там как-то. Вот, поэтому в городах гораздо больше терпимости у людей к разным вероисповеданиям, к разным расам, к разным там сексуальным там ориентациям и так далее, и так далее. Потому что село более консервативное. Вот там появился один гей, там они его всем селом ненавидят. Или там появился один черный, значит, они его всем селом там от него шарахаются и так далее. Город, он не шарахается, город, он очень толерантный, терпимый такой, все принимающий там и так далее. Посмотрите, вот, например, на Великобританию, да, которая голосовала за Brexit. А там 70% людей в Лондоне голосовали за то, чтобы остаться. Понимаете, какая история? Зависит от того, чем ты занимаешься, и как это влияет, вот, так сказать, на тебя, какая экономика в стране и так далее. Поэтому насчет того, что республиканские штаты, более развитые, в штатах, в которых большинство голосует за республиканцев, в этих штатах мало городского населения относительно негородского населения. И, соответственно, города более развиты, чем село. Это понятно. И вот разница там проходит. Сложилось мнение у меня, что если ты не тестировщик или не программист, в Америке мне делать нечего. Это действительно так. Есть ли других работ для обычных людей, кроме IT? Конечно. Абсолютно любая работа, которую вы можете себе представить, есть. Вопрос в том, что первое, начинающий иммигрант, ему нужно вскочить на что-то и там как-то жить. Поэтому начинающий иммигрант, у него еще с языком там и так далее, он вскакивает на трак, он вскакивает на стройку, в какую-нибудь русскую бригаду, где можно там без английского обходиться там и так далее. Вот такая работа. Начинающий иммигрант с образованием, ну или, может быть, там помоложе, пошустрее там и так далее, не обязательно с образованием, но особенно с образованием. Он говорит себе, ну трак траком, но, может быть, что-то еще можно такое, где поинтеллигентнее, где не нужно отсутствовать долго дома и так далее, и так далее. И дальше получается, он говорит, ну хорошо, на что можно быстро переучиться? Быстро переучиться можно на IT. Поэтому IT становится таким траком и таким и такой стройкой, да, для людей, которые с образованием, которые, может быть, уже немножко с языком, и которые так как бы готовы скакануть куда-то, где можно быстро начать получать хорошие деньги. Есть, например, замечательная область, такая как медицина. В медицине работает чудовищное количество новичков. Но они не сразу туда попадают. Понимаете, вот если ты приехал, и, допустим, тебя бы уборщицы тебя возьмут, то медсестрой не обязательно, потому что медсестрой надо, значит, соответственно, какие-то курсики пройти, надо английский подучить, там еще. И начинается. Но в перспективе, конечно, это хорошая, высокооплачиваемая работа, ну просто время занимает. Очень многие людей работают в бухгалтерии, аккаунтинг, да, очень много. Но тоже некоторое время занимает. То есть там на раскачку надо как бы. И нет, конечно, таких денег, как, допустим, в IT платят, там нет. То есть какой-то процент, безусловно, получает побольше, но в среднем, как бы, да, на круг, конечно, там столько не заплатят. Поэтому. Ну и кроме того, когда вы идете в интернет, то процент айтишников, которые активно там себя ведут в интернете, гораздо выше, чем процент там людей других профессий, потому что айтишник, он сидит у компьютера, он как бы так сказать, больше расположен к этому, поэтому создается такое ощущение. Так, не говорите беспринципные. Так, сейчас. И не говорите беспринципные твари. Весь Ближний Восток в труху, а им все мало. Я не знаю, о чем речь. Ну, в смысле, то есть, то, что в труху я понимаю, а кто твари беспринципные, я не знаю. Так, это кто-то, человек ругается там. Так. Конгресс уже проголосовал. Так, что-то я не... Привет из Таджикистана. Привет. Русскоязычные комментарии захвачены чуть меньше, чем телевидение. Плюс комментариев в троллейбусе хватает, пока на работу едешь. Без всякого Ютуба. Это, в общем, да, так и дополняет, конечно. Так. Виза на год... А, административная проверка добавляет много месяцев, плюс виза на год максимум. Но это я не знаю, это уж тут... Так... Дядя Миша, как интровертному программисту найти свою половину, с чего начать? Вы знаете что? Далеко не все девчонки ищут экстраверта. Есть тихие, такие, ну как тихие, такие спокойные такие девушки, которые с удовольствием возьмут на себя там какую-то часть общения и которые исключительно симпатизируют интровертированному программисту, особенно очень хорошо получает, и как бы он семейно настроенный, и деток любит, и как бы хочет прочную семью и так далее. Вы себе представить не можете, сколько девочек самых лучших, понимаете, будут заинтересованы в таком интровертированном программисте, я вас уверяю. И семья с таким программистом, может быть, будет гораздо прочнее, чем там с каким-нибудь экстравертированным там ловеласом. Я 3 раза попадал на административку. Ага. Ничего хорошего. Проверяют месяц-два, потом дают на год визу. Ну так месяц-два, это же не 10 лет. Но за те же деньги, что другим на 3 года. 3-й раз не буду подавать, пусть сами едут. Вот как. Это, знаете, был такой анекдот про Василия Ивановича, как белые поймали Василия Ивановича и говорят, ну все, говорит, попался, сейчас мы тебя повесим, а шкуру твою натянем на барабан. Так что давай, вот на эшафот его туда. И говорят, ну давай, говорит, последнее желание есть какое-нибудь? И он говорит, а дайте мне гвоздь, говорит, побольше. Ну, дали ему гвоздь, такой большой гвоздь ему дали. И он вдруг начинает себя, так, говорит, бить этим гвоздем. И говорит, вот вам барабан, вот вам барабан, вот вам барабан. Вот, и вот так же вот тут получается у нас. Говорит, сами едьте. Для чего? Если интересовался курсами по программированию, потом звонят и приглашают на бесплатный семинар. Причем настойчиво, с 6 разных номеров. Я просто кликнул на рекламу курсов в Инстаграм. Стоит идти? Ну, вас хотят раскрутить на бабки. Стоит ли идти, я не знаю, так смотря, что вам за эти бабки предлагают. Но вами занимаются люди, которые зарабатывают на том, чтобы вы пришли. Это совершенно не связано с качеством того, что там будет. То есть им заплатят не потому, что вы будете довольны, а потому, что вы пришли и дали деньги. Ну вот они, вы как-то попали в какой-то оборот такой. Ну, я считаю, что лучше по рефералам, лучше ходить, когда ты знаешь кого-то, когда тебе сказали, и ты доверяешь информации. Не перенасыщен ли рынок труда в QA? Так нельзя сказать. Сейчас рынок очень активный. Он сейчас намного активнее, чем был там и год назад, и 2 года назад, и 3 года назад. Поэтому насчет перенасыщенности. Может быть, от места где-то более насыщенное. Скажем, в Кремниевой долине народу больше. Там на рынке. В Нью-Йорке народу больше на рынке. В Лос-Анджелесе народу на рынке больше. Есть места, где вообще людей нет. Или там практически нет. Вот у меня, поскольку онлайн-студенты по всей стране, и я смотрю, вот вроде, ну там, что-то, а там вообще там 1 человек, там 2 человека, бывает вообще никого нет. Там, может быть, и работы столько нет, но вся, что есть, вся его. Поэтому я бы не сказал, что есть перенасыщение. Может быть, есть перенасыщение людьми, которые абсолютно не в курсе того, что они делают, что такое за профессия, зачем они там. Они, ну, как бы совсем, вот, ну, то есть, что называется, out of picture, да, такие. Вот. И они говорят, ну вот, что-то какие-то проблемы. Но это не проблема рынка, это проблема того, что он на этом рынке не готов к тому, чтобы как-то, ну, не подготовился. Мог бы там потратить месяц-другой и прийти с чем-то, уже с чем-то. А он вот не потратил. Начальная зарплата для джуниор. Ну, я не знаю, всяко бывает, но я считаю, что меньше $25 в час даже представить себе трудно, хотя бывает. А так 30, там 35. Какой джуниор, с каким образованием, с каким языком, в какой местности. Пошло, 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 поехало. Купила себе толстовку Санта-Крус. Прикольно. Есть такая торговая марка называется. Ну, красный кружочек там с буковками. Молодец. Был ли в вашей жизни период, который вы могли бы охарактеризовать как кризис среднего возраста? Наверное, да. Если да, то как вы его преодолели, какие уроки для себя вынесли? Абсолютно никаких не вынес. Преодолел, ну, само прошло. Наверное, я свету доставал там больше. Был более раздражительный. Но, понимаете, тут еще трудно, потому что это совпало в значительной степени это совпало с рецессией, обвалом интернет-бума, и как-то я вот так вот, так вот. Вот. А до этого, ну, скажем, когда мне было 40, это был 96-й год, у нас школа поперла, там все дела, я работал по, там, не знаю, 16 часов в день. И поэтому, может быть, я от этого тоже был больше уставший, больше раздражительный. Я еще курил тогда, я не знаю. Но это не было такое, что вот, я вам скажу, в том смысле, чтобы, допустим, там семью разрушить, у меня такого не было никогда в жизни. То есть, я это так формулирую, что Такое, чтобы прибить хотелось, бывало. Но чтобы развестись, например, такого не было никогда. Вот. Но, ну, прошло, я не знаю. Это лучше со Светой. Но я когда начинаю ее спрашивать, Свет, а как вот я был? Она говорит, лучше я тебе ничего говорить не буду, а то, говорит, я там... Говорит, ничего хорошего из такого разговора не получится. То есть, наверное, вот ну, такой тяжелый период. Ну, вот Света, человек героический, она меня всегда спасала из разных ситуаций, в которые я так попадал. Ну, в общем, вот так уж. Слышали ли вы, что Трюдо хочет за 2020-2022 принять 1 миллион иммигрантов? Знаете ли вы, как он это хочет реализовать и как быть в этом 1 миллионе? Я думаю, что Канаде... При ее населении 1 миллион мигрантов принять очень сложно. В смысле, нормально принять, адаптировать и так далее. Поэтому, нет, я не знаю, как он это хочет, но как бы до беды небольшой не допрыгаться ему. Вот это я думаю. Что я думаю о коронавирусе? Ничего не думаю. Есть повод для паники. Но вот у нас тут нет. Понимаете? Вот тут у нас нет. Но это может измениться в течение недели. Легко. Знаете ли вы ютубера Теклит? Нет. Знаете ли вы, сколько дней выходных в год дают IT-гиганты в Силиконовой долине? Выходных в год. Это, знаете, зависит немножко от гиганта и как это все происходит. Но... Стандартный такой отпуск, обычно это 2 недели, где-то бывает 3 недели, где-то бывает, например, такая вещь, как sabbatical, когда вы проработали там сколько-то лет, там, не знаю, 7, и вам дают там сразу несколько месяцев, такое бывает, по-всякому. Нет такого, чтобы стандартное что-то. Для работы одновременно по 50 тысяч, две работы, одновременно по 50 тысяч каждая в течение 10 лет. Или одна работа за 100 тысяч в течение того же периода. Разная ли будет пенсия? Пенсия одинаковая. Вы платите отчисления с вашей зарплаты. И эти отчисления в пенсионный фонд, эти отчисления имеют некий максимум. Максимум это тоже так потихонечку растет. То есть максимум имеется в виду, максимальная сумма, облагаемая вот этим вот Social Security налогом. Поэтому я не помню, какая сейчас, можно там пойти поискать, но вот я помню, было время, там было там 1085. То есть вот ты получаешь 500 тысяч или ты получаешь там 90 тысяч, отчисления на пенсию одинаковые. Соответственно. Вот, так что сейчас, может быть, побольше эта сумма. Я не интересуюсь, поскольку у меня философия такая. Вот все, что я не могу изменить и как-то на это повлиять, я не интересуюсь, я фокусируюсь на том, что я могу изменить и на что повлиять. Ну, какой-то процент, какая-то сумма, где-то там растет. Хрен бы с ней. Вот, я на это не влияю. Поэтому. Привет из Мюнхена. Любим вас. Друзья, а я не только вас, я еще и Мюнхен тоже очень люблю. Знаете, на Киев похоже. Вот мы там со Светой были, она все поражалась. Надо же, как похоже на Киев. Из-за того, что из этих вот вьющихся растений там по стенам. Очень много мест таких прям киевских. Сможет ли США вернуться к прежнему устройству после Трампа? Конечно. Но я не знаю, как это произойдет. То есть я против того, чтобы как-то безнадежности какие-то вырисовывать. Но система как бы управления обществом меняется с точки зрения той, что если раньше она была такая многоступенчатая, то есть вот были политики, а между политиком и народом были средства массовой информации. И эти средства массовой информации, они придерживались какого-то этического такого кода, они не писали какую-то дрянь, непроверенную. Если писали не иногда, то они тут же извинялись, увольняли там нерадивых журналистов и так далее. Сейчас вот этот фильтр ушел. Сейчас политики обращаются напрямую к толпе. И дальше, значит, ты можешь лгать, ты можешь все что угодно делать, и никто не фильтрует, понимаете? Поэтому толпа сама отфильтровать ничего не может. Население еще не готово к этому. То есть они не сталкивались с такими массовыми фальсификациями, которые сейчас происходят. Поэтому общество должно подстроиться как-то, вот найти какие-то механизмы такого достойного выживания и защиты населения от, ну, скажем так, от манипуляций вот такого масштаба. Вот как-то это должно наладиться. Вот то, что сейчас происходит, это просто прорыв через вот манипуляторство, которое стало возможным с помощью соцсетей. Сомневаюсь идти на курсы по веб-программированию. Ну и не идите, что вы. Боюсь, что заплачу, потом из-за жизненных проблем не смогу успевать и делать домашние задания. Что делать? Учиться самому, когда удобно. Есть долги. Делайте то, к чему есть коммитмент. Я вот с этим вот сталкиваюсь в чудовищных количествах, когда вот у меня студенты. И уже думаешь, уже деньги заплатил. Студент 5 тысяч заплатил, уже ё-моё. Но уже занимайся же. Вы себе представить не можете, сколько есть народу, которые, заплатив 5 тысяч, у них такое ощущение, что они уже как бы купили. Да? И дальше оно как-то само должно произойти. Но не так, чтобы заниматься, понимаете? То есть он не понимает, что он купил возможность заниматься. Он думает, что он купил сразу результат. А так не бывает. Помните ли вы еще свой университетский курс высшей математики? Я могу вспомнить легко, да. Возьмете ли интеграл или решите ли дифуры n-ного порядка? Ну, я очень давно этого не делал. Ну, скажем так. Я могу вам сказать, что я это делал очень хорошо. И я не только там институт связи закончил. Вот, я еще все-таки закончил математический факультет университета в городе Калинине, тогда Тверь так называлась. Поэтому все, я уже такой физмат-школу там. Ну, не то, что мы в физмат-школе интегралами увлекались или там дифурами, но во всяком случае, это несложная задача. Ну просто вы можете сказать: Миша, а вот ты немецкий язык там изучал в школе, в университете, там кандидатский минимум сдавал. Ты много помнишь там немецкого? Ну, все-таки, понимаете, прошло там 30 лет, с того момента, как я последний раз там что-то такое делал, 35, на немецком. Вот, там какие-то экзамены сдавал. Ну, я могу вспомнить, мне не... Если бы мы в Германию уехали, а не в Соединенные Штаты, я бы, наверное, говорил практически без акцента на немецком. То есть я был как бы в эту сторону очень сильно развернут. Ну, так уже вышло. Привет из Одессы. Я могу подготовиться к уроку. Вот, допустим, если вы скажете: Миша, надо завтра выйти и рассказать там, вот там, как брать такие-то интегралы. Я за 2 часа подготовлюсь к этому уроку и пойду. Вот это я могу. Привет из Одессы. Люблю ваши видео, вашу семью. Повлияли на меня. Спасибо, Михаил. Очень приятно. Будем еще влиять. Шалом из Израиля. Слушаем вас. Хорошего стрима. Так, когда следующий выпуск «Дежурный по Америке»? Ну вот мы же сейчас дежурим, в принципе. Я думаю, что мы подежурим, когда пройдут выборы. Вот через пару дней, 3 февраля, по-моему, будут выборы праймерис в штате Айова и там еще в каком-то, там 2 штата, я не помню. И мы тогда посмотрим там что чего, потому что все ждут и все с интересом смотрят и... далеко идущих выводов там сделать нельзя, но недалеко идущие какие-то мы сделаем. Возврат по налогам будет считаться public charge? Нет, конечно. Это же не деньги налогоплательщиков. Это ваши собственные деньги, которые вы там за что-то переплатили. Поэтому это не деньги общества, это ваши собственные деньги. Вы много правды говорите про США. Но лицемерие с вашей стороны зашкаливает. Вот такой я человек. Есть разные аспекты жизни, но вам надо показать только позитив. Я думаю, много людей вас проклянут, поверив вашим словам. А зачем им верить моим словам? Значит, пусть они слушают разных людей. Вот, я как бы рассказываю, я человек искренний. Вот я чего думаю, то и рассказываю. Насчет лицемерия... Я думаю, что у вас как бы, как там сказать, проблемы с головой. Я так прямо, вы говорите, что я лицемер. Я не лицемерю, я вам совершенно откровенно говорю. У вас с головой проблемы, причем серьезные. И вас никто не проклянет. Абсолютно вы никому не интересны с вашим мнением там и со всеми. Ну, пришел, спасибо, там комментарии написал, вали отсюда дальше и так далее. Так, какие бы вы дали советы молодым людям? Хо-хо-хо, товарищ, вы что же это такое? Молодым, ну если уж так совсем абстрактно, молодым людям я дам два совета. Первый совет – терпимость. Будьте терпимы к другим людям, или там толерантность, да, может быть, правильнее иностранным словом. Будьте толерантны, потому что по молодости люди, они такие, знаете, как сказать, резкие. Там все у них черное или белое, или там что-то. Да, будьте толерантны. Да? Учитесь прощать других людей. И так далее. Это первое. И второе. Не пытайтесь срезать углы. Не пытайтесь отлынить, сочкануть и так далее. А берите на себя по максимуму. Вот можно по максимуму. Вот, говорить, а вот это взять или вот это? Вот там, где сложнее, там, где... ты выходишь на другой уровень конкуренции с людьми, там тебе меньше людей остается. Понимаете, вот он говорит, пойти в тестеры или пойти в программисты? В программистах меньше конкуренции. Понимаете? А если там, допустим, вы еще университет закончили по специальности, если вы еще какие-то очень сложные вещи делаете, там не то, что конкуренции нет, а там уже просто идет на такой разрыв, что я уже не знаю что. Поэтому делайте по максимуму своих возможностей. Не чужих, а своих собственных. Вот и все. Ну и третье, значит, мы сказали, толерантность, делать по максимуму. И третье, я скажу, чихать вам на всех людей, которые вокруг вас что-то вам говорят и как-то вас оценивают и навязывают вам свое представление о жизни. Вот живите свою жизнь. Потому что в молодости люди вообще склонны обращать внимание на посторонних, и им кажется, что вот как бы для них важно, кто и чего про них думает. Чихать вам, на что они о вас думают. И вы это потом поймете, но просто время уйдет. Никому до вас дела нет абсолютно. Вот все те люди, которые вам советы дают, это хорошо, то плохо, делай это, не делай это, им на вас начхать. Поэтому вот как бы имейте в виду. Так. Какие шансы у Майкла Блумберга? Я бы сказал, что пока никакие шансы его не просматриваются. То есть я бы сказал, что никакие. Все-таки ему нужно получить номинацию от Демократической партии. От Демократической партии. И он как бы никто в Демократической партии. Ну, человек, у которого есть деньги. Ну, хорошо. И что? Вот что он? А у него там врагов много. Он был мэром Нью-Йорка. Баллотировался от республиканской партии. К нему есть претензии там от многих социальных групп, которые являются опорой демократической партии. Я не думаю, что у него есть хоть какие-то шансы. То есть, наверное, он был бы хорошим президентом. Я в этом не сомневаюсь. Но я не думаю, что у него есть какие-то шансы. Да. Так. Ну, кто-то совет дают, говорит, надо искать девушку бестолковую, но красивую. А если найдешь умную и некрасивую, настанет день, умная девушка начнет больше вас зарабатывать, и вы будете чувствовать себя неудобно в семье. Ну, тут, может быть, и позитив, потому что, видя, что девушка умная начинает зарабатывать, может быть, и вы какой-нибудь у нее ума наберетесь и тоже начнете. То есть, с умненькой-то, знаете. То есть, вы можете чувствовать себя хорошо от того, что вы успешный. А вы там что-то предлагаете, ты возьми себе какого-то совсем там попроще, дурного, потому что рядом с дурным будешь чувствовать себя успешным, ничего и не делая. Ну, это такой, знаете, очень скромненький такой вариант. Я из Одессы, и тоже сознание просветляется при общении с грамотным Михаилом и Светланой. Всех благ всем участникам стрима. Алексей, вам бы еще с нашей Софией, одесситкой, пообщаться. Это вообще было бы нечто. Надо вам с ней будет как-нибудь вместе стрим провести. Физики-лирики из Протвино, это такой академгородок, предлагают сделать в вашей школе розыгрыш бесплатного курса. Розыгрыш бесплатного курса. Почему бы не быть портнов грин-карт лотереи? Даешь лотерею розыгрыш бесплатного курса. А у нас вот сейчас класс идет, и там... человек больше 10 у меня, которые участвовали в конкурсе видео, и они там, это самое, бесплатно участвуют в курсе. Я вот остальным только еще призы не выслал. У меня прям первый, на первой позиции среди там вещей, которые надо сделать, стоит с ними разобраться. Вот я вот так все как бы задолжал. Но вот у меня на первом месте стоит. Захаживали ли к вам за тестами такие игровые с тестерами, наверное, да? Такие игровые студии AAA класса, как EA Games из ближнего к вам Redwood City, Ubisoft, Rockstar Games. Вы знаете, что происходит? Обычно они к нам не захаживают, а мы сами позваниваем им в несколько компаний, где мы знаем людей. То есть никакие эти конторы к нам сами не ходят. Либо ребята идут на рынок и там находят, либо мы просто знаем сколько-то народу. И говорим, у нас геймер. Они говорят, давайте вы сюда поговорим. Вот такого плана. Подскажите, пожалуйста, имеется ли опыт в проектировании, имеется опыт в проектировании решений для бизнеса? Понимаю бизнес-процессы, проектирую решения, а исполняют программисты на 1С. Востребовано ли это? То есть постановщик задач, да? Есть такое понятие бизнес-аналист, такая профессия. Она очень массовая. Бизнес-аналистов, я думаю, может быть, не меньше, чем тестеров. Это человек, который понимает бизнес-процессы, и он пишет требования под последующую разработку. Это примерно то, что вы сейчас тут написали. Они, как правило, специализируются в той или иной области. Вот вы говорите, решение для бизнеса, но бизнесы разные бывают. Вот бывает бизнес, там, скажем, страховая компания, бизнес, там, банк. Внутри банка, если вы посмотрите, там много направлений есть, и в каждом из них свои бизнес-аналисты, которые понимают вот это направление и так далее. Это очень востребованная профессия. Популярен ли в Калифорнии настольный теннис? Да. Может быть, вы слышали о каких-нибудь соревнованиях в клубах? Клубы, да. Очень многих людей на бэк-ярде стоит. У меня тоже стоял. Я специально купил такой, который дождь не берет его. Чтобы его не складывать, там, не укатывать. Вот он у меня такой стоял. Потом его кому-то подарили там. Ну, достаточно популярно, да. Ну, тут же много народу из Азии. Знаете, они тоже любят. Не страшно ли вам смотреть то, что происходит сейчас в Сенате? Даже не говорите. Адвокаты Трампа говорят совершенно невиданные вещи, словно в стране третьего мира. Печально слышать такое в Америке. Это позорище, которое войдет в историю этой страны, я надеюсь, как позорные страницы. Вот. И, но что я могу сделать? Это государственный переворот, вот то, что сейчас происходит последние лет так. Вот начиная с того, что Обаме не дали возможность назначить судью Верховного, да, когда он кандидатуру выдвинул, и, собственно, там было подавляющее большинство, готовое за него проголосовать в Сенате, а вот председательствующий, вот это вот самый господин, который сейчас там, он просто не поставил на голосование. То есть, чтобы у президента, который по Конституции не только право имеет, но и обязан выдвинуть кандидатуру, а те обязаны за нее проголосовать, значит, и вот, то есть, уже пошел такой беспредел. Это на уровне государственного переворота, то, что сейчас происходит. Но как бы, так сказать, в рамках, вот, по сути, мы имеем государственный переворот, который начался тогда, и вот он продолжается. Такая революция, как бы. В плане разрушения конституционного строя, в плане превращения режима в какой-то тоталитарный там и так далее. Это просто, я не знаю, что вам сказать. У нас сегодня было интервью в USCIS. Была Эль Виза. Ждем грин-карту. А, то есть с визы Эль люди переходят на грин-карту. Чтоб я так жил. Мазл топ. В смысле, поздравляем. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то программы для одаренных зрелых личностей для работы в Стэнфорде? Ну, в Стэнфорде там все одаренные. В общем-то, так, место такое. Вот, для одаренных. Если вы одаренные, зачем вам программа? Пришли и говорите, я зрелый, я одаренный, я вот, дайте мне вот работу. Почему вам какая-то программа нужна? Что, вам что, пособие должны дать или что? А почему сенаторы, уважаемые люди, защищают Трампа, несмотря на то, что он их сам презирает и оскорбляет? Они заложники. Они марионетки. Любой из них, который пикнет, больше не будет никогда сенатором. Его больше не то, что не выберут, а его никогда на выборы не поставят. Потому что Трамп управляет напрямую избирателем. Через Твиттер, в частности. Понимаете, да? Если ты не халуй, причем халуй радостный, который кричит «ку», и который, вот, понимаете, всем показывает, что он халуй, и последнее, ну, вот это вот, у него шансов не будет. Они его ненавидят, вот эти вот сенаторы. А если бы голосование было темным, в темную, там 90% республиканцев бы против него проголосовали. Но у них нету, как сказать... Это проститутки, это шкуры. Кроме собственной шкуры, собственной карьеры, у них нету ничего, у них нет страны. Понимаете? На страже интересов которой они стоят. У них кроме собственной шкуры нету ничего. И с той стороны, и с этой, на самом деле. Я их не разделяю в этом смысле. Но просто вот эти, это уже просто, ну я не знаю что. Эти люди, да, не отправили бы Никсона в импичмент. Ну, в смысле, они не проголосовали. Никсон ушел за день до голосования, зная, что они голосуют против него. Но то, что сейчас вот они доказывали, то, что они сейчас доказывали, что это не нарушение ничего, так и Никсон тогда ничего не сделал тоже. Но те республиканцы говорили, это позор для нас. Они говорят, Никсон нас опозорил. Этих опозорить не может ничто. Потому что они сами являются позором себя, этой страны, там, и так далее, и так далее, и так далее. Такая вот фигня. Мой сын живет несколько лет без машины в Финиксе. Да. Там с общественным транспортом прекрасно. Вы знаете, я был в Финиксе неоднократно, но как-то я не обращал внимания на общественный транспорт. То есть мы там на машине ездили. Мне показалось, что все-таки город очень такой раскинувшийся на большом пространстве. Даже не представлю. Может быть, не знаю. Спасибо за то, что стараетесь объективно подходить к ситуациям, провокационные вопросы. Мое уважение признать. Ну, я уже большой мальчик, но что я должен там, провокации. Господа, что по бирже будет из-за вируса? Я вас умоляю. Ну, что-то или будет, или не будет. Поглядим. А вы монетизировали свои каналы на Ютубе? Ну, немножко там капает, там, за год, может быть, там 4-5 тысяч, да. Вазовский врат по налогам считается public charge. Если даже представить не могу, каким образом возврат моих собственных денег мне может быть public charge. И абсолютно немыслимо. Public charge это я кому-то залез в карман. А если с меня что-то взяли лишнего и мне потом вернули, где же я кому-то залез в карман? Мистер Портнов, это я. Благодаря, видите, там был господин, а теперь мистер. Благодаря вашим видео я вышел на работу наконец-то. Не знаю, сколько продержусь. Уже 2 недели работаю. Ну, товарищ, 2 недели это уже срок. Обычно, если человек работу теряет, так вот, по несоответствию, то это гораздо раньше происходит. Удивительно, как люди успевают и работать, и все остальное делать. Самое тяжелое утром вставать и идти туда сонный. Это я вас понимаю очень хорошо насчет сонного. Ну, да. Вот такая жизнь. Кому легко? Михаил, когда плохое настроение, я смотрю вас, и все проходит, да и да, так и да, вас полезно послушать. Ну, значит, у нас где-то вот мы на одной волне, только об этом это говорит. Только присоединился Москва. Зрители всех стран, присоединяйтесь, как там пролетарская цена. Дядь Миш, привет из Сызрани. Вот, друзья, даже я... Не помню, когда-нибудь нам из Сызрани приветы передавали или нет. Сызрани наш пролетарский родфронт. Правда ли, что после 74 лет экзамен на гражданство упрощенный? Вот ё-моё. Люда, вы меня озадачили. Даже не знаю, что сказать. Мой папа сдавал экзамен на гражданство. Ему было хорошо за 74 года, но он не был сложным, конечно, там это все очень доброжелательно проходит, никто там тебя не гоняет, особенно если вы еще с адвокатом иммиграционным пойдете, он там рядышком с вами будет сидеть. Не знаю, что сказать. никогда не слышал, чтобы кого-то там сильно обидели при сдаче экзамена на гражданство. И про то, что облегченные, тоже не знаю. Ну, не могу сказать. Привет из Набережных Челнов, Татарстан. Привет. Татарский Техас. Вот, слушайте, это оригинальная формулировка. Значит, Татарстан это... Нет, Набережные Челны это Татарский Техас. Скоро едем к вам в июне 2020-го Divi Lottery Winners. В марте буду беру онлайн-класс. То есть вы из Татарского Техаса, значит, в Мексиканский поедете. Хорошо. Великий Новгород. Ну, то есть вот там, на севере, понимаю. Ура, попала на влог. Привет из Торонто. Так какие прогнозы на недвижимость? Я, честно говоря, этой темы сегодня не касался. Я бы вот сейчас не рыпался никуда, честно, да, поскольку я считаю, что впереди у нас рецессия, соответственно, цены пойдут вниз, соответственно, еще неизвестно, будут ли деньги платить моргидж, если вы там помоложе и для вас это существенно. Я бы не рвался. Так, мы вас любим. Проза Путина убивает. Это круче Александра Сергеевича. Не читал, не могу сказать. Миша, говорит, рад тебя видеть, слышать. Ты уже как член моей семьи и мой брат. Как говорил Маугли, да, там, мы с тобой одной крови. Ты и я. Так. Планируем ехать в Лос-Анджелес. А, это вот из татарского Техаса. И работать в QA. Из-за цен на жилье. О как. В нашем понимании цены в LA ниже, чем в долине и Сан-Франциско. Немножко ниже. Не то, что там втрое. Но немножко ниже, да. Работы не меньше, чем в долине. Работы хватит вам. Да. Не сомневайтесь. Не сомневайтесь. Цены ниже. Ну, конечно, ниже. Кроме того, там есть много таких мест, которых у нас тут просто нету. По дешевизне, в том смысле, что там публика попроще. Привет из Воронежа. Был в отпуске в Калифорнии в октябре 19-го. Специально после ваших видов заехал в Санта-Крус. Пройтись по набережной. Место силы просто. Слушайте, а я вот хожу и не чувствую... То есть чувствую, что хорошо, а то, что место силы, мне даже в голову не пришло. Как я оцениваю работу Марата Лившица? Ой, ё-моё. Вот уж действительно... Я думаю, он классный чувак вообще. Так вот, мое, я его знаю, он и дело знает, и очень аккуратный, осторожный, такой вот, и очень обходительный в работе с клиентами, такой очень, я считаю, что он совершенно замечательный. Еще раз, я с ним не работал, как вот, не обслуживался, как бы, вот, но я считаю, что он классный, и я думаю, что они со Светланой Каф хорошая пара тоже, в том смысле, что Светлана такая ураганная, вот, а Марат, он такой аккуратненький, там он все там, вот все такое. То есть они дополняют друг друга очень хорошо. У меня жена Марата училась, очень хорошая тоже. Ой, изумительная, изумительная женщина. Так. Добрый вечер, Михаил. Поздравляю вас, хорошего здоровья. Какая ОС лучше, Windows или Linux? Почему? Windows, потому что я на нем всегда работаю. А на Linux никогда не работал. А вот люди, которые все время на Linux, они вам скажут, что Windows вообще отстой. И по-своему будут правы. Поэтому я не возьмусь сказать. Ну, так вот, для меня Windows просто потому, что я ничем другим никогда особо не пользовался. Так, доброй ночи из Баку смотрят, из Тулы смотрят. Вы после обучения участвуете в дальнейшей жизни студента? Помощи с трудоустройством? Ну... Безусловно, есть вещи, которые я делаю. Да, то есть я за руку не могу взять или за шкирку там отнести куда-то его на работу. Но там много чего есть, что мы делаем, да. В понедельник одна моя знакомая идет на курс по Java 3 месяца, после чего, скорее всего, пройдет курс по автоматизированному тестированию. 30+ лет, умница, мотивированная на успех. Пожелайте удачи. Удачи! Если мотивированная и там все дела, конечно. А что, там уже не осталось ничего? Когда уже умница и мотивированная. Так что там? Вперед. Как я отношусь к React Native? Вот так же, как он ко мне. Ну, то есть, никак не отношусь. Сижу и не жужжу. Все по клавишам шуршу. Видите, как тут прямо поэма такая стихотворная. Расскажите про правила аренды жилья в США. Можно ли перекрашивать стены, переклеивать обои, сверлить дырки в стене в арендуемой квартире? Нужно ли вернуть все, как было? Я бы, конечно, посоветовался с лендлордом на этот счет, потому что лендлорд может сказать, пожалуйста, делай, что хочешь, но потом ты заплатишь мне за переделку обратно. Или лендлорд может сказать, ну вот это ты можешь делать, я не возражаю, это тоже не возражаю, и так далее. Я бы посоветовался. Обычно люди не хотят в арендованном жилье ничего делать, потому что ты деньги вкладываешь, а возврата не получаешь. То есть, может быть, тебе удобнее там жить, конечно, но, как правило, жилец не хочет вкладываться в чужую недвижимость. Новая поправка Трампа уже вступила в силу о ожидании решения по политике. Если бежим через мексиканскую границу, то ждем решения в Мексике. Я, честно, не слежу, не знаю. Там периодически что-то пишут на эту тему, но как-то мимо меня проходит, мне неинтересно. Так, лайк поставили нам. Моня очень криминальный тип. Уже не в первый раз слышу. Это тот Моня, что у нас там видео был. Да, вообще, да, Моня, кстати, совершенно русский человек. Это так у меня просто там так оказался. А то некоторые говорят, как можно там иметь дело с Моней? Это совершенно русский парень. Как вам такая новость из России? Собственно, и с евреем можно. Я к тому, что он не еврей. На похоронах протоиерея Всеволода Чаплина. А чего он это... Молодой вроде мужик был. Почему же так? Попы напали на монаха Паранова. Вы знаете что? Я ни того, ни другого толком не знаю. Я вам расскажу анекдот. Звонит телефон. Там берут трубку. Говорит, скажите, это отдел снабжения Русской Православной Церкви? Говорит, да. Скажите, а можно попросить отца Лившица? Вот, а этих я не знаю. Попал на трансляцию, приветствую. Здравствуйте, юрист Москвич 36 УО. Это что ж такое УО? Блин, наверное, лет ему, я не знаю, УО. Накрывает кризис среднего возраста. Послушайте, вы слишком молодой для кризиса среднего возраста. Что это за кризис в 36 лет? Язык, дипломированный юрист, переводчик рекомендации. Exodus to USA, Political Asylum или Truck Driver Job Later. End. Truck Driver Job Later. Ну, послушайте, если на месте не сидится, так и туфли жмут, что называется, то, пожалуйста, приезжайте в США, получайте политику, вводите трачок. Вам не это самое, в охотку будет, знаете, оно так, чтобы немножко в себя прийти. А дальше пойдете годик поучитесь, станете американским юристом, там ничего страшного. В этом году 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Точно. В РФ по ТВ говорят, что власть США не упоминает значимую роль СССР в победе над фашизмом. Это позиция власти США или наш зомби ТВ врет? Какова позиция граждан США? Я вам могу сказать, что вот, ну, сколько я жил в СССР, вот сколько я себя помню, скажем так, ну, не с 56-го года, когда я родился, но, скажем, с 60-го, когда я уже кое-что помню. Вот с 60-го до нашего отъезда там в 90-м, все годы говорили, что США вообще никакой роли не играла в этой войне, а победили их мы, а они только ждали, чтобы мы побольше потерь понесли. Поэтому роль США в участии, так сказать, в победе над фашизмом не только как бы не ценилась никак, а изощренно сводилась к нулю и даже к негативу. Даже к негативу. Поэтому это как бы пропаганда их никак не изменилась. И население никак не изменилось. Они все еще хотят вот этой бредятины. А пропаганда, она что? Ну, если люди хотят вот этого дерьма, они вот этого дерьма. Если бы они не хотели этого, они бы им другим дерьмом каким-то там или еще что-то. Дерьмо, оно существует в очень разных, так сказать, исполнениях. Поэтому это ваша новая студия, да. А эти обои на заднем плане перенесли со старой? Это не обои, это такая клееночка, так можно сказать. У меня их несколько. Одна там, одна тут, а потом дома еще одна есть. У меня их несколько. Хотим с мужем уехать в США. Если не выиграем в лотерею, смотрим вариант убежища. Сможет ли муж работать первый год без разрешения на работу в IT? В IT сомневаюсь. И по какой специальности проще устроиться в этом случае? Проще на стройку. В магазин куда-нибудь. Там, где есть кешевый оборот наличкой. Да? Чтобы ему там не чеком платили, а вот там наличкой. Магазин, ресторан. Почему вы не играете в компьютерные игры? Ну, надо было молодым начинать. Ну, что я сейчас-то буду? Так. Я как раз ищу интроверта. Вот, пожалуйста. Девушка ищет интроверта, а он там пропадает. Вы не обращали внимания, как классифицируется молоко на полках в американских магазинах? А что с ним? В СССР и РФ единственным разделением была жирность молока. Говорят, что в США есть иные критерии по белку, например. Ну, безусловно, жирность есть. Наличие витамина D, который добавляют. Коровье, козье, там, овечье. Пастеризованное или прямо с фермы, как бы необработанное. Там порошковое или оригинальное. В общем, вот такого плана. Так, не знаю. Это так, навскидку. Я тонко не заглядываю. Из Кривого Рога. Привет. Так. Ищу путь выровнять рог через Польшу. Да. Белки молоко не пьют. Да вы что? Сколько кризисов среднего возраста у вас было? Я как-то даже так... Я не знаю, наверное, один и был. Как справиться с тем, что смерть неизбежна? Как жить? Ценить каждый день? Дело в том, что смерть является чем-то жутким, когда ты молодой. Потому что... И это правильно, потому что если ты молод, чего ж тебе помирать-то? Это абсолютно какое-то безумное, неправильное, какое-то нарушение естественного хода событий. Оно возмущает. Если ты уже как бы живешь, и ну уже как бы пора, да, и ты к этому по-другому относишься, начинают уходить люди потихоньку. Вот я, например, вот мне 64 года будет через 3 месяца, и были ребята, которые погибли, ну вот вокруг нас, когда совсем молодыми были. Ну вот мальчик утонул, когда там был ему 10 лет, одноклассник мой, хороший мальчишка был. Как сейчас помню, вот лицо помню, как зовут помню, звали его Толя Рыжов. Невероятный был. Вот столько лет прошло. И вот, значит, взял, утонул. Там на лето поехал куда-то в деревню к бабушке, утонул. А, был мальчик, погиб, на велосипеде ехал. Они там, команда была спортивная. Мы все в стройотряд поехали, а он с командой там куда-то на велосипедах. Выехал на встречную полосу, его грузовиком снесло просто. Такие были. Но это опять, это было нам там 18-19 лет. Но какие-то вот такие случаи. Но уже тогда с возрастом смотришь там, в 48 лет у меня приятель был, одноклассник в физмат-школе. Он вдруг умер чего-то. Чего он умер, я не знаю, там тромб у него. А потом смотришь там, где-то к 60, вот там тоже учились мы вместе с ним в институт связи. Замминистра связи был. Мардер фамилия, Наум Семенович. Умер тоже, рак поджелудочный. В 60 лет умер. А тут у нас тоже на местности пару человек. Вот такого возраста, в районе 60. И ты как бы уже понимаешь, что ну да, вот кто-то раньше там отошел, кто-то попозже. Какие-то вот всякие ситуации. Ну ты понимаешь, ну да. Поэтому ты принимаешь это. Ты говоришь, ну в какой-то момент это мог бы быть я, например. Это обычное дело. Вот. Поэтому надо ценить каждый день. Вот утром проснулся. И говоришь, спасибо тебе, Господи, что еще день. Ценить надо. Вот сел за стол, там еда, да? Вот как верующие люди. Поблагодарил Господа, что послал там покушать. И вот это чувство благодарности, признательности, могло же не быть, понимаете? Чувство благодарности, чувство признательности, оно продлевает жизнь, оно делает нашу жизнь лучше, ярче, добрее и так далее. Как бросали курить? Много раз бросал курить, иногда там пару месяцев держался, иногда пару лет держался, когда в Америку приехал. То есть в СССР я не бросал курить. Но тут уже надо было. И, в общем, в какой-то момент оно так произошло. Мама, когда умерла у меня, я на кладбище я последнюю выкурил, я сказал, я больше не курю. И вот как снесло. И я даже не помню, что курил. То есть вот в обычной ситуации, если меня спросить, я не помню. То есть я курил, да. То есть мне нужно вспомнить, у меня где-то оно там сидит, что я курил, но я не помню. И ничего не было, ломки не было. Вот обычно так, когда бросаешь курить, прямо ломка, и если, не дай бог, там где-то запашок пошел, прям тебя колотит, ничего не было, прям раз и все. У меня такое ощущение, что я как-то самоперепрограммировался, вот это вот, знаете, нейролингвистическое программирование, у меня получилось нейролингвистическое самоперепрограммирование такое. Произошло и все. Не знаю, как удалось. Вот просто рассказываю, как было. Не появилась ли у меня аллергия на растения за годы жизни в Калифорнии? Вы знаете, что я делаю, там, делал несколько тестов, но вот вроде не было. Я не удивлюсь, если бы появил. Я вообще ничему сейчас не удивлюсь. То есть после того, как у меня диабет обнаружился, там лет 48, я вообще уже перестал удивляться чему бы то ни было. А после того, как я страховым агентом побыл, брокером, там, агентом, и когда я увидел людей, которые в 28 лет такие больные, что в 70, не каждый, понимаешь, когда я увидел, что от 40 до 50 пройти без серьезных заболеваний, я не знаю, кем надо быть, это редко, крайне редко бывает, чтобы от 40 до 50 пройти там без проблем с почками, с печенью, там, с сердцем и так далее, с сердечно-сосудистой системой, там, да, и я не знаю, кем надо быть. Вот, поэтому уже так, принимаешь. Да. Можно ли начать работать на Ютест с СНГ, без посредников? А именно так и работают. Там нет посредников. Только переехал в США. Предлагают работу в Мидвесте, Сент-Луис. Несмотря на довольно средненький английский. Дают 80 тысяч. Ну, JavaScript-разработчик. А, есть ли смысл сейчас дергаться куда-то в другое место? Послушайте. Не дергайтесь, поработайте. 80 тысяч в Сент-Луисе, это как, допустим, там 150 в Сан-Хосе. Это очень приличные деньги. Поработайте, придите в себя, оглядитесь. А потом рванете куда-нибудь сразу там на 150 тысяч куда-нибудь отъедете. Там. Может быть, и не поедете. Чем плохо-то Сент-Луис? Шикарно. Шикарно. Я не знаю, так я бы и не уезжал никуда. А, можно спросить, как живется в каркасных домах? Очень хорошо. Как дышится в таких домах? А как на улице прям. Особенно в старых, там, где изоляции в стенах нет, так вообще живешь как на улице, там сифонит. У меня сложилось впечатление, что в основном в США дома каркасного типа. За всю США не скажу. В Калифорнии да, потому что сейсмичность. Есть места, где из кирпича строят. Вот так. Ну, вообще да, много каркасников. Привет из Барнаула. Привет. В Барнауле у меня... Мама моя и там бабушка, они в эвакуации были. То есть, так, я наслушался много про Барнаул, когда пацаном был. У меня муж программист, Нью-Джерси. Отпуск 3 недели, но не сразу, после 3 лет. Можно взять 2 недели, через 4 месяца еще неделю. Да. Расскажите, пожалуйста, по поводу изменений беременности в США. Беременность, в смысле роды в США. Ну... Я не уверен, как они это на практике будут делать. Дело в том, что развернуть беременную, которая въезжает в страну, практически невозможно. Это уже просто какое-то преступление против человечества. Можно визу не давать. Но, понимаете, если я визу получил сегодня там, на 10 лет в Украине, или там на год в Москве, или там сколько там дают, на год, на 3, и поехал там через 8 месяцев, да, ну, как они мне визу не дадут? Вот приходит девочка, у нее ничего нету. И после этого она там въезжает в страну, уже все есть. Ну, что они могут сделать? То есть, можно не давать визу только тому, кто приедет беременный. Ну, даже я не знаю. Хорошо. Ну. В практическом плане я не вижу в этом никакого здравого смысла. Я уже не говорю о том, что основная эта проблема же не в этом у них. Основная эта проблема в том, что через границу идут сотнями тысяч, иногда в месяц сотнями тысяч. И вот они потом рожают и одного, и второго, и третьего, и десятого. Вот же где все. А что они там прицепились к этим там они, китайцам, русским, господи ты боже мой. Если английский слабый, можно поступить к вам учиться или еще подучить английский 4 месяца в США. Вы должны просто сказать себе, у меня английский слабый, и искать с ним работу мне будет трудно. Если вы пошли учиться к нам конкретно, там, например, там, на онлайн-класс или на кампусе, вы говорите себе, у меня английский слабый. Пока я буду у вас учиться, там 3 месяца, там, может быть 4, там зависит от программы, вот, я, наверное, подберу еще английский. Но может случиться, что мне его не хватит для поиска работы. Тогда я буду повторять курс, я буду как-то еще жить там, где-то еще работать, я не знаю что, буду повторять курс, чтобы держать форму, чтобы, может быть, дальше продвигаться. И как только у меня язык подойдет, я тогда пойду. Но, понимаете, вы должны сказать себе, может случиться, что я закончу, а язык все еще недостаточно хороший. Поэтому мы специально разрешаем повторять курс неограниченно, чтобы если что-то такое, чтобы человек не выпал с концами, а мог бы всегда вернуться в строй. То есть мы хотим, чтобы он работал и так далее. Все передают привет. Тогда привет из Барселоны. А мы и там были. Так. И пользуясь случаем, спрошу. В США, если женишься на американке, через какой период грин-карту дают и через сколько на паспорт подаваться можно? Это, конечно, вы больше там к адвокатам иммиграционным. Кстати, вот у Светланы Каф теперь есть свой канал. И она как раз на эту тему там рассказывает. У нее есть видео про гражданство через брак. Там, грин-карту. Поэтому, может быть, она там точнее скажет. Но там сначала дают временную грин-карту на 2 года. Потом смотрят, все ли у вас нормально. И если все нормально, дают уже на 10 лет грин-карту. Но вы можете через, по-моему, даже не через 5 лет, а через 3 года подавать на гражданство. То есть через брак там быстрее разрешают. Как у вас проходят выборы? Электронные бланки или бумажные? Бланки бумажные. Есть ли наблюдатели, следящие за вбросами? Ну, там много народу сидит. Я не знаю, там не один человек. Народ сидит. Так. Кто они там, наблюдатели? Какой у них статус там, я не знаю. А можно по почте. Сейчас очень многие отправляют по почте. Это процентов, наверное, я не знаю, там 30 народу. Сейчас никуда не ходит, просто конвертом отправляют. Спасибо за ваши советы. Так, пожалуйста, денег не стоит. Какой совет вы бы дали себе, 50-летнему? 50-летнему. Даже не знаю, что сказать. 50-летнему. Здоровье поберечь, не надрываться. Не браться за какие-то... Это не думать, что тебе 40 или там 35. Потому что тебе уже на самом деле 50. То есть ты можешь себя чувствовать на 38. Это не значит, что тебе 38. Тебе таки да, 50, поэтому аккуратненько надо быть. Также нужно уметь не наклеивать лейблы на людей, быть open-minded. Это, видимо, имеется в виду советы молодым. Но это независимо от возраста. То есть лейблы клеить, ярлыки, да, как по-русски, клеить ярлыки, это как бы, мне кажется, это не возрастное. А так больше вот так из страны советов. Так. Да. Боты, что-то тут про ботов, я не знаю. Я, к сожалению, с опозданием иду, поэтому я иногда не очень соображаю, к каким словам относится тот или иной комментарий. Если доход ниже минимального, я после оплаты налогов воспользуюсь возвратом в дальнейшем. Доход ниже минимального. Я после оплаты воспользуюсь возвратом. В дальнейшем будут ли у меня проблемы при подаче заявки на грин-карту? Если я и сайл... Ну, послушайте. Вам по закону вернули какие-то деньги. Где же вы... Есть налоговое законодательство. Вы не просили вам дать чего-то, что вам не принадлежит, вами не заработано. Это все по закону, все по правилам. Я не понимаю, почему возврат налогов мог бы быть... как залез в карман налогоплательщику. То есть тебе не положено, но ты залез. Или там, допустим, ты предполагалось, что ты сам справишься, а ты залез. Купишь себе медицинскую страховку, а ты пошел за бесплатный. Но здесь же такого нет. Я бы не стал. Ставь камеру выше. Я не могу поставить камеру выше. У меня этот самый тут... Как его? Я могу сесть ниже, конечно. Давайте я сяду ниже. Я не знаю, там что из этого получится. Если я сяду ниже. Так, лучше будет, я не знаю. Лучше ли так? Могу еще ниже сесть. Ой! Ты прямо все. Ух ты, господи, боже мой. Уже вот так, уже прям уже ниже не знаю, куда сесть. Так, тут что-то. Что это тут? За спиной у меня вот тут. А, это там стенка, что ли? Вот, стенка, видите, вот она тут, вот стенка пошла. Ну, давай, так мне не нравится, чтобы со стенкой. Давайте немножко приподнимемся. А, это и вот тут, вот все. Стенка мне не хочет. Так. Data Science очень востребована. Так. Тестеры в будущем становятся менеджерами. Правда. Можете вкратце рассказать об их функциональных обязанностях и среднюю зарплату? Ну, менеджер – это менеджер. Че? Вот у него есть там... Или он, допустим, project manager, или он program manager, или он QA manager. У него есть группа людей, у него есть задачи, и он, соответственно, транспонирует это все, так сказать, на свой коллектив и смотрит за выполнением, как бы следит за выполнением, организует работу. Ну, менеджер, он и есть менеджер. Тут что мудрить-то? Значит, средняя зарплата, это может быть и 150, и 170, и там 220. Зависит реально от того, что происходит. Я знаю, там женщина получает 350, например. Ну, не то, что это массово, но она уже с возрастом, с опытом, она, ну, не моих лет, но, может быть, лет на 10 моложе. То есть, такая уже. Так. Вы планируете открывать свое общежитие? Нет. Востребованы ли программисты 1С? Нет. Так эта же система здесь отсутствует. Ну, как может быть 1С? Ну, то есть, у вас есть какое-то там знание там кодирования на чем-то, там, типа там Visual Basic подобным, да, если я правильно понимаю, что такое 1С, соответственно, вы можете что-то такое подхватить там, ну, или научиться программированию, там, не знаю, на Java, там, JavaScript, там, Python и так далее, либо пойти в автоматизированное тестирование, где вы будете получать примерно те же деньги, в общем-то, и вас хорошо пойдет, потому что вы как кодирующий, профессионально кодирующий человек, вы достигнете очень больших высот в этом. Поэтому я бы так сделал. Так, зарплата, если вы поучились на тестировщика. Если вы поучились на тестировщика, особенно на автоматизированного, и вот особенно мой вам совет, да, значит, чтобы вы могли сделать фреймворк для автоматизированного тестирования, вы можете меньше 120 тысяч, вообще не должны ни с кем разговаривать. Вообще ни с кем. То есть это уже наглость. А так и 130, и 140, и 150, вот это вот ваша цена. Так. После школы... Вы не будете после школы тестировщиков. Вы все-таки, у вас есть опыт программистский. В этом опыте программистском вы на самом деле делали много тестирования. Просто если вы разложите, что вы делали как программист, вы увидите, что вы делали довольно много тестирования. Может быть, даже 30-40% времени вы тестировали свой код с дебаггером сидели там. Может быть, какие-нибудь юнит-тесты к нему писали и так далее. Я полагаю, что это все присутствовало. Поэтому надо вас правильно упаковать, и вот так и пойдете. Так. Так. А что тут? Что-то какой-то разговор про Никсона возник, и его... Это Спирос. Так, его вице-президент. Хорошо. Как ваш Мерседес? Когда на какую машину будете менять? Вот через годик примерно. Я покупал его в апреле. Вот сейчас будет 2 года. А еще через год будем менять. А может, я его выкуплю и оставлю. Он в целом мне нравится. Ага. Дождалась. Привет от Михаила в Одессу. Минимум 40 минут ждала. Господи, ласточка. Спасибо, позитив, мотиватор с большой буквы. Если бы не школа тестирования, то могли бы вы до сих пор заниматься страхованием. Стрессово очень и денег мало. А так, хорошо. Мне нравилось. Я с удовольствием этим занимался, но по сравнению со школой, это и стресс, и мало денег. Да. Привет с Урала. Привет с Воронежа. Из Мюнхена. Из Уфы. Привет с Нижегородской области. Кто вы по гороскопу? Я 28 апреля, телец. Такой классический, такой хардкор телец. Когда будете в Канаде, в Торонто? Вы знаете, трудно сказать. У нас в Торонто почти нет зацепок. Ну, то есть там школьная подруга жены живет. И вот мы ездили к ней, не помню, какая-то годовщина там была. Вот. Но так больше. Ну, может, когда-то соберемся. Я даже не знаю. В том смысле, что я не знаю, что мне там делать. То есть там мы ехали на мероприятие, там побыли 3 дня и уехали. А так, если мне ехать в Торонто, я тогда не знаю, что мне там. Какую задачу я там буду решать. Сейчас вот мы пока съездим на Гавайи, а там посмотрим. Но, в принципе, мы открыты к тому, чтобы поездить побольше. Да, вот мы сейчас специально ездим побольше. Вот, будем так, открываться для путешествий. Больно смотреть, как вас и многих хороших, добрых, честных, отзывчивых, искренних обижают. Почему так? Как справиться, Ирина? Ирочка, поймите правильно. Есть люди, которые живут каким-то своим путем. У них есть какая-то своя жизнь. Они для чего-то пришли в эту жизнь. Они должны в ней пройти какой-то путь и что-то для себя понять. Этот путь может лежать через какое-то дерьмо. Что нормально? Вот самое главное понять, что путь через дерьмо – это нормальный путь, потому что понять разницу между дерьмом и не дерьмом, никогда не будучи в дерьме, очень сложно. Ну как? Поэтому когда-нибудь они просветлятся и сольются, так сказать, с высшим разумом. А пока что они в дерьме. И они в этом дерьме должны что-то понять. Не трогайте их, пусть они там будут. И дай им Бог здоровья в этом. Вот все. Мы на другой стадии. Мы проходим какой-то свой путь. И на нашем вот этом пути мы должны вот какой-то еще опыт приобрести. Например, это опыт того, что тебя какое-то люди, которые живут в дерьме, поливают дерьмом, а тебе пофиг. Надо научиться это проходить. Я это прошел. Вот я был очень чувствителен вот к этому, к дерьму. Когда незаслуженно, когда какую-то гадость, какое-то безумие. Я был очень чувствительный. Я сейчас как слон. Мне чихать на них. Потому что я понимаю, что они где-то там живут. Вот у нас была собака, Чарлик ее звали. Чарлик мог иной раз. Я не знаю, какой. У него были какие-то протестные иногда действия. Однажды Света, дождик там был, и она решила, что нехорошо ему на улице находиться, и забрала его в дом, оставила у себя в офисе, так, и ушла в магазин. Вернулась из магазина, а он там нагадил. Вот у нее в офисе, в чистом, красивом, в новом доме там за. Продался последний раз, там за 5 миллионов ушел в дом. Уже не мы продавали, а те, кто у нас купил. Но вот такой дом. И взял, насрал, я извиняюсь. Поэтому, ну, это собака, это животное. Оно, наверное, что-то там, какой-то протест у него был. Может быть, ей хотелось там бегать, Чарлику этому хотелось бегать на улице под дождем, а мы его вот туда заперли. А еще и сами ушли. Понимаете, так вот. Так он, может быть, уткнулся бы мордой там и сидел тихо. А так вот взял и бросили. Я не знаю. Но, ну что теперь, на живодерню, что ли, отдавать? Ну, живет собака, живет, все хорошо, все нормально. Вот. И так тоже, у них своя жизнь. У вас своя жизнь. Вы не пересекаетесь. Мысль о том, что вы как-то с ними пересекаетесь, она неправильная. Просто они где-то там, в соцсетях там. А зачем вы туда ходите? Вот Светлана моя звонит. Так, Светочка, ты звонишь мне? Нет, мы со зрителями рассуждаем на разные темы. Я знаю, ты хочешь, чтобы я покушал. Да. Правит, ну. Ну ты же приедешь сейчас, да, или что? Ну хорошо, договорились, ладно. Я смогу, да, все нормально. Давай. Ага. Хорошо. Так. Вот, друзья. Жена хочет, чтобы я покушал. Так. Канал «Моя Америка» говорит, что общественный транспорт работает хорошо. Наверняка. Знаете как, люди, которые пользуются общественным транспортом, на порядок лучше знают. Я-то как вам скажу? Ну, я вижу, автобусы ходят, но я слышу, вот у меня, например, студенты, они говорят, тут вот там добирался вот оттуда сюда, там 2,5 часа. Я говорю, как тут 15 минут на машине? Говорит, ну да, но пока пересел, пока ждал, пока. Хвостовичем общаетесь, как у него успехи? Ну, отдаленно. Ну, то есть иногда есть моменты, когда мы там перекинемся, или он может спросить иногда что-то. Последнее общение у нас было, когда я ему несколько месяцев назад сказал, что блогер не может, не должен пользоваться своим авторитетом, который у него есть, для того, чтобы помогать проходимцам разводить своих зрителей, как лохов на бабки. Вот. И вот у нас вышла дискуссия на эту тему. То есть он говорит, а я честно делаю свою работу. Я говорю, конечно. Из Минска начал работать с фирмой из США. Плюс к основной работе. Получаю первый опыт с американцами напрямую. Потихоньку иду к своей цели. Пожелайте удачи. Очень-очень-очень желаю удачи. В следующем году, надеюсь, увидимся. Я уже настроился. Вы теперь в ответе. Слышали, как Трамп высказался про грин-карт? Что думаете? Смотрю вас. Нет. А что грин-карт? Про лотерею он высказался. Про что он высказался? Я вообще не понимаю, что он... Вот теперь, вот озадачили меня, не знаю. Так. Добрый вечер. Скажите, а вы знаете Гарри Гранта? Да, очень, очень давно знаю. Он хороший адвокат? Да, он замечательный. Мы с ними познакомились, когда они только приехали. Точнее, мы еще на форуме говорим про ЕС, где-то с ними там пересекались. А потом они приехали и прямо вот к нам сюда. И потом они потом уехали во Флориду. Мы с ними очень много общались, когда они только приехали. Я же даже боюсь сказать, сколько времени прошло. Ну, прилично. Уж, наверное, лет 10, не меньше. Потом я когда во Флориде был год назад, я там много снял сюжетов, Майами там. У меня плейлист есть про это дело. Вот прям есть плейлист, как мы год назад ездили в Майами. И там есть видео и не одно. То есть одно просто чисто в офисе у Гарри Гранта, я там просто с ним разговаривал в его офисе. А еще мы там на парти ходили, они там с кем-то, с каким-то другим бизнесом делали большую парти, там нас дождем всех смыло, но... Неважно, в общем, ну, да, очень классный. Жена у него потрясающая совершенно женщина. И сын тоже интересный парень. Он хороший адвокат. У него лицензия, он член коллегии адвокатов Московской. И тут тоже, в США. То есть он, например, уникально может брать дела, которые нужно вести и тут, и там. Есть такие случаи. Вот там, по алиментам, например, да, или там раздел имущества. Он и тут, и там может. Прочитал вашу книгу. Очень вдохновило. Кем работала сестра вашей Светланы? Почему родственники Светланы выбрали Сан-Франциско? В Сан-Франциско жил наш приятель, который с нами учился в институте. Очень дружелюбный парень, симпатичный. Он у нас часто есть на наших видео. Алекс его зовут. И он сейчас в Сакраменто переехал. Мы сейчас с ним реже встречаемся. Но, значит, вот этот самый Алекс, Саша Новоселов, его фамилия была в СССР. Сейчас он новел. И вот Саша и его жена Наташа, мы с ними дружили. Они приехали в Сан-Франциско. Тогда было очень сложно попасть в Сан-Франциско, когда они уезжали в 82-м году. 81-м, 82-м. И у Саши отец давно уехал в Германию. Еще задолго до того. Наверное, он ехал в Израиль, оказался в Германии, я не знаю. И вот этого отца был приятель в Сан-Франциско. И приятель... Пошел там где-то в общину, сделал гарант общинный, там от еврейской общины. И вот Саша уникально так попал, значит, уже в Сан-Франциско. А дальше он обустроился, прошло там лет 7-8. И когда поехала сестра Светланы, значит, мы с ним связались. Он сделал ей приглашение. И вот приехала сестра сделала приглашение родителям, приехали родители. Потом они сделали нам, мы приехали к ним. То есть чисто случайно получилась вот эта история с Сан-Франциско. Просто вот так вышло. Кем работала сестра? У нее инвалидность была. Если вы знаете, что такое волчанка, вот у нее волчанка с детства. Вот, поэтому... В общем, она совершенно героический человек, она очень много лет, она боролась за жизнь, то есть она прожила вдвое больше, чем ей врачи говорили, что она вообще проживет. Она родила двух детей, вырастила и так далее, и так далее. Но так уже вот получилось, что она не работала, она была на инвалидности. Вообще она закончила институт связи. Там, до этого она закончила техникум связи, там, политехникум связи в Киеве, там с отличием. Она очень такая отличница была, очень-очень-очень острого ума человек, прям такой пронзительный. Да. Из Ульяновска, из Краснодара. Крутой мужик, говорит я. Ну, если б я еще с огурчиком, знаете, так вообще бы разошелся. Так. Так. Плюсы или питон? Видимо, C++ имеется, или что в долине популярнее. Вы знаете, что Python, конечно, более востребован, в том смысле, что объемы. То есть люди пишут на C++ тоже, но, конечно, не сравнить по востребованности. Так. Что случается с людьми, которые закончили онлайн-курс у вас, но они не нашли работу, а через несколько лет они опять ищут работу в QA? Резюме нужно менять? Значит, много народу, у всех свои обстоятельства. Значит, в любой момент он может вернуться назад. Я обычно в такой ситуации ему говорю: послушай, давай так, повтори курс. Вот он, ты можешь в записи смотреть, ты можешь поучаствовать, денег не стоит, это все. Повтори курс. Резюме, безусловно, надо менять. 100% надо менять резюме. 100%. Я, знаете, вот вижу, вот есть люди, там учился в 2004 году, знаете, ему там тогда сделали, там, 14-м, ему сделали резюме. Прошло 6 лет, там, 7 лет, я не знаю. Он берет это же самое резюме, жах его туда. И я натыкаюсь, и я думаю: боже, это же, то есть мало того, что он не помнит ничего. Можете представить, что у него в голове осталось там после там 6-5 лет, даже 3, ничего не делания. Но он еще вот это вот резюме. А еще бывает такого там понапишут, что я уже, это я вообще молчу. Вот. Конечно, нужно. Мы же тут. Ну, мы готовы в любую секунду включиться, чтобы довести дело до конца. Ты уже пользуйся. Ну, что ж так. А говорит: мне было неудобно. Я говорю: не работать тебе удобно. Фигней заниматься тебе удобно. Понимаете? А прийти к людям, которым ты деньги заплатил, чтобы они помогали, тебе неудобно. Вот действительно, блин. Так. У вас интересные и смешные анекдоты. Ну, какие есть уже. Вам надо выпустить книжечку. А, книжечка — это не то. Должно быть в контексте. Анекдот в контексте идет хорошо. Я бы купил. Побольше рассказывать анекдоты в своих видео. Привет от бабушки Симы. Серафима Зиновьева. Я ее знал как Серафима Зиновьева. Это моя учительница химии, друзья, из 57-й школы. Да, и внука мы тоже знаем, мы не первый раз. Значит, Серафима Зиновьевна — совершенно героический человек. Она была классным руководителем у меня. Вот 2 года я в 9-10 классе учился. Вот, и она была у нас классной руководительницей. Потрясающая женщина. Она во время войны там эти зажигалки там ходила, боролась там с этой, с противовоздушной обороной. Вот, и всю жизнь в школе проработала. И хотела быть там ученым, но вот так сложилось. И вот она... Это просто поколение людей невероятное. И я очень, как бы сказать, поцелован, что ли, этим временем. Вот я себя так чувствую, что вот такие люди, как Серафим Зиновьев, не одна, там еще были удивительные, потрясающие люди. Это какая-то эпоха, которой больше нет. И я вот как бы вот через таких людей, как Серафим Зиновьев, я как бы подключаюсь вот к этой энергетике. Я ей книжку передал. У нас работала девочка из Москвы в онлайне. И я ей, Кристина зовут, я Кристине послал книжку с подписью. Она приехала к Серафиме Зиновьевне и вот ей так передала. Да, она уже старенькая. Я ей позвонил, я говорю: вы читать-то можете? Она говорит: а я, говорит, кроме как читать, говорит, уже и не так много чего могу. Поэтому вы, Дмитрий, передавайте привет Серафиме Зиновьевне. Это я очень-очень помню хорошо. Я еще у них был, знаете, этим комсоргом класса я был. Вот, то есть, ой, актив. Там в каждом классе была староста и комсорг. Ну, если староста еще хоть что-то делала, там журнал приносила, то я даже не помню, у комсорга были... А, я взносы собирал по 2 копейки в месяц. Да, точно, надо было взносы. И расписывался всюду. Испортил подпись себе. Пока всем расписывался за 2 копейки. Из красивой подписи стала закорючка. А по туристической визе реально устроиться разработчиком на приемлемые деньги? Нет. Ну, то есть, как чудо, да. А как норма, нет. Михаил, мне 46, я клинический фармаколог. Ага, то есть в больнице работает, видимо. Да? То есть не то, что клиника, а в смысле он в больнице работает. Знаю, что по специальности работать в США не получится. А почему? Не, ну там надо сдать, да, сдать там что-то. То есть, прямо так сразу, может быть, нет. Но вообще, реально ли мне устроиться хотя бы медбратом или в фарму? Я, знаете что, медбратом, там надо какое-то образование все-таки, так просто не берут. Вы можете сказать, ну я вот, например, там врач там или что-то. Вот как-то так странно получается, что медсестра пересчитывается в медсестру с какими-то небольшими там доработками. А вот, например, врач в медсестру не пересчитывается. Вот такая странная система. Из того, что я читал на эту тему, я так близко не знаком. А насчет фармы, я думаю, что да, там не требуется лицензии или что-то. Есть какие-то фармацевтические компании, особенно если это в исследовательскую часть. Есть ли страховка по здоровью, что покрывает психолога или психотерапевта в Калифорнии? Мне только этот врач и нужен. Вы знаете чего? Обычная медицинская страховка что-то по этой части покрывает. Там может быть какое-то ограничение, но в общем да. Вы говорите такие важные темы, но почему родители наши эти темы всю жизнь игнорировали? Правда, почему люди этим не делятся вовремя? Я даже не знаю, чего сказать. Я думаю, что были родители, которые делились. Ну, просто я в таком положении оказался, что я активно делюсь, и там канал есть и так далее. Наверное, и в наше время были люди, которые делились, и среди наших родителей, поколения наших родителей были такие люди тоже. Даже не могу сказать. Я думаю, знаете, для меня, например, источником вот такой житейской, так сказать, мудрости была больше бабушка, которая, она постоянно, ей нравилось, она любила рассуждать на философские темы. Вот люди, там, успех, смысл жизни, ценности, которые в жизни есть у людей. Они же войну еще прошли, понимаете? Это люди, которые ценность жизни, здоровья, улыбки, розовых щечек, понимаете? Они это так прошли, что мы даже представить себе не можем. Вот вчера был у меня студент один, приходил поговорить. Говорит, я хочу свою историю вам рассказать, говорит он. И он рассказывает, как ему там, ну ему сейчас там, может быть, сороковник, пару лет назад его продиагностировали, что он сейчас умрет. Буквально, говорит, тебе 3 месяца жить осталось. Сердечные проблемы, и он тыр-пыр, туда-сюда. В итоге ему там сделали операцию. И нашелся человек, который его вытащил оттуда, и все. И он говорит, что вот эти 3 месяца он думал о смысле жизни, вообще о том, о сем. И после этого поменялось все. Он сказал, мы едем в Америку. Я перехожу там в IT. Нашел нас, нашел школу, нашел сюда. Пришел сейчас учиться и так далее. И... А представляете, люди, которые войну прошли, когда похоронки, ну, допустим, они не были на фронте, они были в эвакуации, но похоронки же со всех сторон, понимаете, карточки, бомбежки, когда разрушен весь мир, в котором ты жил, когда тебе вернуться некуда из эвакуации, понимаете, вот они уехали из Донбасса, там, допустим, а вернуться некуда. Поэтому, что говорить... Да. Киргизам Трамп подписал бан. Белорусы выдохнули. Видимо, это шутка какая-то. Так, я не знаю. У нас запретили страусов разводить. А что страусы-то? Теперь это экзотикой считают. А у вас были экзотические для нас животные? Ну, у нас страусов на фермах разводят вот на еду. А были ли у меня экзотические? У меня собака была. Игуаны, пауки... Не, ну послушайте, зачем мне? Ася, которая преподает английский, еще будет на вашем канале? Ну, она все время в комментариях присутствует. Там, давайте тему, мы с удовольствием позовем. Сколько стоят услуги стоматолога? Входит ли стоматолог в гособеспечение населения? Для бедных. Если у вас страховка для бедных, там есть покрытие стоматологическое. А если так купить, можете купить себе. Но смысла нет, потому что стоматологическая страховка проще. Если вам работодатель дал, ну, скажем, там, 1500 в год. Вот он дал на 1500, можете пойти потратить 1500. Если самому купить, смысла нет. То есть для того, чтобы вас полечили на 1500, вы должны будете заплатить, там, допустим, 2,5. Почему? Потому что еще страховой компании должно остаться. Ну, то есть, совсем нет смысла покупать самому стоматологическую страховку, понимаете, потому что вы заплатите больше, чем просто врачу отдадите наличкой, и все. Поэтому. Что вас беспокоило, когда вас обнаружили диабет? Были предпосылки самочувствия? У меня голова заболела, просто сильно болела голова. Мы поехали в Израиль, там побыли, не помню, там неделю, 10 дней, вернулись, и вот голова болит. Ну, болит голова, иду к врачу, мне говорят, ну, знай кровь, возвращаюсь, говорит, диабет. Насколько реально найти IT-компанию, чтобы с репликацией в США, видимо, не репликации, а релокации в США из РБ. Ну, вот идите в РБ вашей, идите в компанию там какую-нибудь ИПАМ, да, и они вас сами же и релокируют. Снимите еще видео про то, как найти работу. Ну, какой-то аспект конкретный должен быть. Но, про найти работу можно на 1000 тем снять. Я не преувеличу. Смотрим вас из Кирова. Ранее Вятка. Не были точно. Ну, вот не был. Вот не был в Вятке в Кирове. Не был. Как там дела у Натальи, ее мужа? Он нашел работу. Ну, они сейчас на выходе из школы. Он уже, наверное, так штук 5-6 интервью прошел. Но у мужа, насколько я понимаю, там проблемы с английским. Наташа вроде она покруче. Поэтому вот сейчас, прямо вот сейчас все там у них происходит. Вот. Как получить пассивный доход в России? Ну, сейчас-то проще, чем когда бы то ни было. Вы можете, я не знаю, там в сети, вы можете в интернете, вы можете, я не знаю, насчет пассивного, то есть так, чтобы вообще уже ничего не делать, тогда надо какие-то все-таки вложить деньги, чтобы, да, то есть возврат на какие-то инвестиции должен быть, надо что-то инвестировать. Но просто хорошо зарабатывать, а потом инвестировать и так далее. Я бы в России не хотел получать пассивный доход, потому что я понимаю, что вот та база, с которой идет доход, в любую секунду она может, в лучшем случае меня ее отнимут, а в худшем еще и меня прибьют. И я это говорю, потому что я знаю людей, знаю случаи, я очень много людей вижу. И, в общем, в разных совершенно обстоятельствах, поэтому я без шуток это говорю. Реально ли импичмент Трампу? Нет, ну что вы, это никогда не было реально, это абсолютно никак не было. Почему школа тестеров, а не программистов? Потому что задача дать новичку возможность быстро выскочить на работу и начать жить нормально в Соединенных Штатах. Потому что если я, скажем, возьму 100 человек, которые нормально пройдут на тестера, из них, может быть, только 10 пройдут нормально на программиста, а остальные 90, им куда деваться? Поэтому речь шла о такой массовой школе, не элитарной, а массовой, где каждый человек, у которого есть мотивация, и он готов пахать, раз и все, и в дамки. Вот так, такая задача была. А программиста? Это надо отсортировать людей, которые у тебя на входе. Ну так, там чуть-чуть. Менеджеру в IT нужно уметь программировать. Зависит от менеджера, от задач там и так далее. Какие нужны навыки помимо управления? Ну надо понимать предмет. Ну как же вы кроме управления? Вы же должны понимать, чем вы управляете там. Да. Егор Дубовик. Компании из США нету смысла, а это туда. Не мне ответ. Вам не дадает отвечать на один и те же вопрос в каждую трансляцию. А я даже не думаю об этом. Я вижу вопрос, я на него отвечаю. А был ли он там 100 раз, я не помню. В этот момент я не помню. Харьков, Львов нас приветствуют. Так. 35, живу в Украине, имею ВО. Работаю не в IT, но решил переучиться в IT. Не могу определиться на кого. А образование какое не сказал? Так. Есть ли методика, способная помочь определиться, к чему более предрасположен? Ну, если у вас такого прямо нет, вот такого четкого, идите на какие-нибудь курсы и изучайте, как делать там веб-странички, веб-программирование, да? Веб-сайты делать, ну, такие, с функционалом. Это несложно относительно. И это, знаете что, кайф в том, что ты руками щупаешь. Вот ты делаешь, ты прямо вот видишь. Это очень-очень для человека, который со стороны как бы пришел, очень важно видеть что-то, то, что ты делаешь, и понимать, вот тут сделал, это так увлекательно, зажигает, втягивает и так далее. Понимаете? Поэтому начните с этого. Оно по-любому неплохо. Куда бы вы из этого потом не пошли, в тестирование, в автоматизированное тестирование, там, в программирование, еще куда-то, это очень хорошее начало, вот я бы так сказал. Вы все-таки не раскрыли тему миграции в возрасте за 40. Не дали однозначного ответа. Так нет же однозначного ответа. Как же я могу дать то, чего нет? Конкретные обстоятельства у одного, одни, у другого, другие. Надо сесть вот и разговаривать так. Я из России, хочу уехать в США, устроиться в армию. Получится? Дадут гринку? Дадут? Сначала гринку, а потом в армию можете устроиться. Приедете, там политическое убежище попросите. Так просто дать вам гринку, чтобы служить в армии, вам никто не даст. Так не работает. Так. Опыт работы менеджером проектов. 2 года. Последние 6 месяцев не работала. Ага. Семейные дела, путешествия туда-сюда. Как перерыв влияет на шансы найти работу? Как отнесутся к нему работодатели? Как его объяснить? Ну, полгода это уже существенно. Допустим, 3 месяца никто внимания не обратит. Полгода уже надо как-то объяснять. Ну, вы можете сказать, что там решили попутешествовать, в конце концов, ничего страшного. Сказать, что семейные дела, это немножко напрягает, потому что непонятно, закончились они, не закончились, может, вам еще надо будет, это как-то уже так вот. Вот. А тут вы скажете, что давно планировала там, может, кстати, ездила там на родину, нужно было там с мамой, там давно, давно маму не видела, вот там ехала на месяц, но вот получилось на 6. Ну, бывает, вышло так. Я бы... Главное, чтобы вы из этого не делали там что-то такого, и тогда и другие люди не будут это воспринимать как что-то такое особенное. Приветствую, дядь Миша. Следите ли вы за публичными страницами Трампа, Белого дома? Нет. А зачем мне? Расскажите про армию в США. Так много про это дело, но я не буду. Могу ли приехать, пристроиться в армию, дадут гринку? Это вы уже спросили, я уже ответил. На что может рассчитывать пенсионер при приезде в США по грин-карте, по лотерее? Ну, может рассчитывать на то, что он сядет на какое-нибудь пособие, там есть пособие, вот, и будет на них сидеть. А что он должен, пенсионер? Он может пойти работать, если хочет, если силы есть, настроение, можно пойти работать. Так... Напоминаете мне моего отца. Ну, мужчина, раз. Возраст подходящий, 2. Вот, ну и так, конечно, там. Да. Одинаковое рассуждение о жизни. Значит, поколение, понимаете? Только он остался жить в постсовке. Не добился ничего, работая честно всю жизнь. Обстоятельства такие. Я бы точно так же, как вот и со мной было бы то же самое. Просто так сложилось, что Света меня в охапку загребла и увезла сюда. А так было то же самое. Расскажите анекдот. Не, ну так нельзя. Я могу рассказать, только если под что-то. Ну, так, знаете, как-то. 3 лучших маленьких городка для жизни в Калифорнии. Я даже не знаю. А у нас тут вся Кремниевая долина из относительно маленьких городков. Но все равно это большой такой конгломерат, и все это очень такое интенсивное. Если это будет маленький городок далеко от того места, где можно работать, так а что там? Ну да, можно жить замечательно. Вот есть город Брентвуд, например, да, вот там мы старый Новый год, в смысле, Новый год встречали по старому календарю. Замечательный город там, все, жить можно, работать негде. Все новенькое, недорого там, все хорошо. Так. Служить в армии. Так. Идем дальше. Есть канал, как парень рассказывает, где парень, как он пошел в армию, сам он из Украины. Полно каналов, где есть люди. На форуме «Говорим про ЕС» есть армейский раздел вообще. Так, из Чернобыля, ой, господи, я там работаю и живу. А правда, мне казалось, там как-то эвакуировали вот с тех пор. Ну, бывает, да. Ой, сейчас, что-то у меня тут пропало, сорвалось. Так, как по-вашему, почему мы люди, как ни странно, не задумываемся или мало задумываемся о реальности ядерной катастрофы? А хоть думай, хоть не думай, что изменится-то. А так вот, допустим, пошел, там, пивка принял. Это реально, это прямо сейчас. По телевизору там посмотрел комедию, посмеялся. Это прямо сейчас. С ребенком в зоопарк пошел. Это прямо сейчас. Это ценность какую-то имеет. А что нам думать о реальности ядерной катастрофы? Мы об этом думаем, когда выбираем какого-нибудь идиота, чтобы он нами руководил. Вот собственно, и все. Диплом МГУ. Факультет вычислительной математики. Признается ВМК. помилуйте, замечательный диплом, все. Любой диплом признается. Вопрос в том, насколько люди там бросятся вам навстречу и так далее. Ну, наши соотечественники всюду есть, они скажут, да, скажут, это приличный чувак, надо поговорить. Это неплохо, очень неплохо. Так. Так, армия. Тут что-то такое идет. Михаил чай с опозданием, но, по-моему, никого не пропускает. Я стараюсь не пропускать. Если где-то получилось пропуститься, я сори, но вообще я стараюсь. Насколько сложно платить налоги в США, если открыть компанию, но при этом не планируя жить в США? Компания будет обеспечить платежи за услуги, которые будет оказываться. Ну, есть компания, у компании есть доход, она платит за налоги. А что сложно-то? Так. Что скажете о городе Элдорадо-Хиллз? Есть ли смысл купить там недвижимость, работая при этом в долине? Вы знаете что, это надо смотреть по обстоятельствам. От момента времени, от дохода. Ну, правда, не знаю. Собираетесь сами там жить или вы собираетесь там сдавать? Я даже не знаю. Есть очень много мест, где можно купить недвижимость. Ну, реально. Вопрос в том, зачем вы ее покупаете, какие планы на будущее, на сейчас какие планы. И пошло, и поехало. Какая работа, насколько надежная, не собираетесь ли вы переезжать в ближайшее время, дети. И это целый мир. Понимаете? Поэтому, почему нет, но надо конкретно. Я чистый гуманитарий, 24 года. Молодой. Хочу пойти в программирование, тестирование. Куда посоветуете? Ну вот я, товарищ, только что отвечал. Начните с веб-страничек, в смысле веб-приложений. Как начало, это неплохо. То есть, во всяком случае, вы сориентируетесь, вы почувствуете что-то такое. MCSD, полученный в России, признается? MCSD. Software Development, что ли? SD, это, наверное, Software Development, а MC, может быть, это MS, Master of Science. Потому что MC мне ничего такого не говорит. Получен в России. Все, абсолютно все признается. Диплом вас не остановит. Или его наличие, или его отсутствие вам никак не помешает. И сильно не поможет. Ну, можешь работать, работай. Так, на какую камеру идет стрим? Да вот на лэптопе у меня скрим. Так. Да, тут... Вы все говорите. Приедут дети, дадут гринку по политике. Неужели это настолько налаженный процесс? Да, в общем-то, налаженный. Есть ли смысл хорошему программисту уезжать из любой другой страны в США? В чем основная причина эмиграции? Заработная плата? Заработная плата не является причиной для эмиграции. Обычно люди уезжают, потому что что-то им мешает жить нормально, комфортно в этой стране. Для кого-то деньги, есть такое понятие, колбасная эмиграция, да, для кого-то это деньги. В основном это не связано с деньгами. В основном это связано с тем, что нет роста, тебя не ценят как бы как профессионала, ты не можешь развиваться, политическая система тебя прессует там, или еще что-то. Так, обычно причины, обычно за пределами заработной платы. То есть, даже если вы мало получаете, это еще не повод. Повод в том, что вы никогда не сможете получать много, потому что вам не дадут вот эти вот. Поэтому надо от них отъехать, чтобы уже никто не мешал. Понимаете? Вот обычно так. Где живут ваши студенты? А там вокруг полно места, где живут. Тут мы же в жилом районе находимся. Я спрашивал про пенсионера, имел в виду, как относятся наниматели к возврату. А, пенсионер решил пойти поработать еще? А что, нормально относится? Так скучно же дома сидеть. Да. Вот, так что... сейчас... значит так. Расскажите про своего отца. Какие уроки он вам преподал, которые дают только отцы? Вы знаете... У нас в форме уроков ничего такого в общении не было. Мы вообще виделись не так много, потому что он военнослужащий, так рано утром, там в 6 утра автобус их собрал, а, допустим, там в 10 вечера привез. Понимаете, вот, то есть, так, когда он служил. Конечно, когда он уже не служил, было больше времени, но так мы потом жили раздельно. То есть мы, может быть, больше общались уже в Америке, поскольку тут жили на пятачке и так как-то. Но отдельная тема большая. Есть один аспект этого всего, вот о котором я скажу. Он очень грустный. Потому что мы, когда... В целом, я понимаю, что это не только я, и не только в отношении родителей, и все такое, но получается такая фигня, что когда у тебя в жизни что-то есть невероятно большое, и кардинально могло бы повлиять вот на твою жизнь, вот просто, и ты не ценишь, когда оно рядом, а ценить начинаешь, когда рядом уже нет. Родители это в первую очередь, это то, чего, когда уже их нет, и ты никогда себе не простишь, понимаете, потому что ты начинает лезть в голову, что ты и тут не там, и здесь не там, и еще что-то не там. Они мне никогда не говорили, что я плохой сын, наоборот, я у них всегда любимчиком был, я младший был, и так далее. Но я сам чувствую, что я мог бы и дать им больше, и они заслужили, понимаете, и я все время куда-то там, что-то у меня были все какие-то отвлекающие дела, и я мог от них получить, и тоже не получил. Потому что мне тогда было неинтересно, я тогда не спросил, а было, может быть, интересно, но я тоже куда-то бежал. И сейчас, когда их уже нет, я, знаете, у меня, ну, не то, что мечта, но что-то такое есть. Вот, допустим, если бабушка моя была жива, а ей сейчас уже было бы лет 120. И вот, ну, если бы я мог перенестись вот туда, когда она была жива, понимаете, как бы я бы с ней месяц бы разговаривал, не останавливаясь, спрашивал бы, потому что мне сейчас это интересно. Что я там в 15 лет, что мне было интересно. И родители то же самое, понимаете, поэтому. Вот я вот это скажу. То есть пока живы, пользуйтесь, понимаете, это не всегда так будет. Ай, да. Я хочу сказать, что вот еще об отце. Он все-таки, он на фронте мало был, но он всю войну был в армии. И так получилось там разные дела, но он за всю войну не выкурил ни одной папиросы. Он не выкурил, он не выпил ни одного грамма водки. У него те самые были карточки, и он дед, ну, его отец, он был курильщик страстный, и его контузило, он 9 месяцев там по госпиталям, и потом его списали, и он где-то в Челябинске, что ли, где-то он там был, уже туда отправили, и вот отец ему там эти карточки туда переслал, его прикрепили к распределителю НКВД, и, ну, там снабжение было лучше, так можно сказать, да, и вот эти папиросы. И сам не выкурил ни одной за всю жизнь. И я... Притом, вы понимаете, в какой обстановке он находился? Это же военное время, это смерть вокруг, там, и то, и десятое, и двадцатое. Никогда ничего, ни папироски, ни водки, ни вина, никогда он ничего этого не пил. Он вообще любил... Он утверждал, уже когда... уже я его хорошо знал, что он пиво любит. Но я за всю жизнь видел, как он, может быть, раза три выпил там по 50 грамм пива. Вот это называлось, что он любит пиво. То есть какое-то патологическое неприятие вот табака, алкоголя, вот этого ничего. И вот какая-то невероятная нравственная такая чистота и в семейных отношениях, и в отношениях с людьми. То есть он был политработником, и он работал вот с составом, который у меня был, личный состав. И вот он все время им пытался помогать, он где-то куда-то там выручал, он что-то такое там с ними работал. И его очень любили. Я могу сказать, интересная история была. Когда было в начале 50-х, он был политруком полка НКВД. Под Москвой они стояли в электростале. И там ядерный объект был, они там на охране были, объект. И в это время пошла какая-то очередная антисемитская кампания, и одним из проявлений этой кампании было выбрасывание евреев из армии, из НКВД, из всех этих структур. Ну, тогда это уже было МВД, это уже не было НКВД, это было МВД в то время. И, а он руководитель партийной этой самой организации, и его нельзя просто уволить. Его надо сначала освободить от занимаемой, от партийной должности, переизбрать. И приехали из округа, приехали там какие-то люди, проводили собрание с тем, чтобы его снять с этой должности. И вот представь себе, что это работники, да, бывшего НКВД, теперь МВД там и так далее, это все как бы люди военные, они проголосовали против того, чтобы его снять. То есть приехали люди и понимаете, вот как интересно бывает. И у него была еще интересная история. Он был где-то году в 44-м там, он был политруком женского батальона, который охранял военные составы. И так, батальон был так дислоцирован, в общем, они там... Батальон женский. И до него там больше месяца никто не держался на фронт, отправляли за моральное разложение. А он вот так героически там, значит, целый год с ними там прослужил. И потом его уже куда-то там дальше послали. И я ему говорю там, как-то я его спросил, знаете, я говорю, а девчонки там тебе как-то хорошо относились там как-то? Он говорит, да ты что? Он говорит, когда прощался с личным составом, сказал, весь строй плакал. Такая у него фраза была потрясающая. Так что, он, безусловно, наши родители, это и Светины тоже, это просто какое-то поколение невероятное. Я когда смотрю вот на этих людей, когда думаю о них, и я даже в каком долгу мы неоплатном перед ними, понимаете? Просто это люди, которые тащили на себе своих родителей, когда те пожилыми стали, и нас тащили, да, пока мы ее уже там, я не знаю, там, уже взрослые, уже институт заканчивали. Понимаете, они тащили и тех, и этих. И они прошли войну, их в живых-то никого не осталось. А те, которые в живых остались, там мужики, они там до 50 лет-то никто не дожил. Вот я же жил в доме офицерском от дивизии, где отец служил, там 43-48, все вымерли. Там до 50 дожило 2 человека, до 55 один мой отец из всего дома. Понимаете? Это просто какое-то невероятное поколение такое. Мы только сейчас начинаем вот понимать вообще масштаб этого всего. Я вот лично, да, только сейчас начинаю понимать. Я очень жалею, что мои дети и мои внуки не имеют такой возможности. Но вот если я там расскажу что-нибудь такого плана. Они не поймут. Что они поймут? Вот что поймет Саша 12-летняя там про что-то такое? Какие-то реалии непонятные. Ай. Так, гуманитарий тут расписался, что он хочет в QA, в IT. Кето-диета. Ну, конечно, кто же не слышал про кето-диету. Так. Сейчас. Переходить обучение онлайн, находясь в любое развитие. Баранцев тот же есть у нас. Прошел несколько его курсов. Меня взяли на первую работу. Работаю как ИП. Индивидуальный предприниматель. Здравствуйте, Михаил. Мне симпатичен Баранцев. Там вот при нем деваха есть, не симпатичная, а сам Баранцев очень приятный. Сейчас, снова с удовольствием слушаю. Расскажите, пожалуйста, про медстраховку. Нет, ну, медстраховка большая тема. Не первый год. Как вы относитесь к патриотизму? Нравится ли вам то, что вы любите родную страну, просто потому что она родная? А мы все любим страну, потому что она родная. Главное, чтобы патриотизм был первое для внутреннего употребления. Да? Патриотизм – это не то, что ты другому человеку скармливаешь. Это ты сам. Вот это твоя страна, ты ее любишь. Вот такую, как есть. Ты там родился, ты связан с ней энергетически. Вот поговорите с эзотериками, они вам расскажут про связь с местом рождения. А, значит, патриотизм... не должен быть связан с властью, с какими-то вот лидерами, с какими-то вот этими вот. Потому что любая попытка увязать любовь к родине, что естественно и органично, с любовью вот к этим, это преступление против людей. Это разлагает их, превращает их в скотов, в животных. Понимаете, так, этого нельзя допускать, чтобы с вами такого делали. Мне под 60, пишет Надира. Слова о наших родителях как бальзам на душу. Жаль, давно их уже нет. Вот я сейчас хлюпать начну. Но... бабушки, дедушки. Говорит, вообще, это, конечно, бабушки и дедушки. Это особая, особая связь, понимаете? Вот я, например, когда смотрю на своих внуков, и я вижу, как вот они общаются с родителями, как они общаются с нами, и они от нас другое получают. Понимаете, они от родителей этого не получат. Они свое получат, родители, а от нас, вот, понимаете, когда есть вот эта вот возможность, вот эту связь иметь, это великое дело. И я думаю, что когда люди жили там большими семьями, там сразу несколько поколений, там, и там, в этом тоже что-то было очень такое мощное. Я к сожалению, это не испытал. Я так только по литературе, там, по рассказам. Человек, не гражданин США, проживающий в США год и более постоянно, должен ли заплатить США налог с дохода от продажи имущества на родине? Спасибо. Давайте я вам расскажу, как это понимается. Значит, грубо говоря так, по книжке как? Да? Как вы в жизни поступите, это отдельный разговор. По книжке. Допустим, вы год назад приехали в США и стали с этого момента налоговым резидентом США. На этот момент, ну, по оценкам, которым мы доверяем, скажем, налоговая служба США доверяет, по этим оценкам ваша недвижимость стоила 300 тысяч долларов. За тот год, который вы отсутствовали, она выросла до 50 тысяч, до 350 тысяч долларов, и вы продали за 350 тысяч долларов. У вас осталось 50 тысяч прибыли. Эта прибыль возникла, этот доход возникла в то время, когда вы были налоговым резидентом США. Поэтому за первые 300 тысяч вы никак не отвечаете, а за вот эти вот приросшие 50 тысяч вы отвечаете. После того, как сначала заплатите налог в Российской Федерации, эта часть налога вычтется и останется то, что вы должны как бы США вот за вычетом российских. Да, американские налоги выше. Вот, вот так как бы должно было бы быть. Так. Физики, лирики. Не видно ветряков солнечных панелей. Я недавно снимал, я ехал в Брентвуд, как раз вот на эту встречу Старого Нового Года. Я такие ветряки там снимал, вы что? Может быть, это видео у меня на другом канале осталось, я не знаю. Можно ли по турвизе к нам попасть в школу? Можно, учиться можно, на работу потом не возьмут. Потому что нет разрешения на работу. 27 лет, заработал на квартиру, машину BMW. И мне стало скучно, к чему можно стремиться дальше? Семья. Не, вы можете уехать за рубеж, там какую-то карьеру построить. Но вообще семья, дети, жизнь, для меня, может быть, профессиональная какая-то. К чему стремиться в материальном плане? Ну, если вам комфортно с этим, ну, ради бога, а что? Вы можете стремиться к созданию какого-то дохода, да, вот такого независимого. Можете там вкладывать в недвижимость, ее сдавать, да, допустим, в аренду, и у вас будет еще больше, я не знаю. Чего нравится, чего приятно делать? Когда у вас появится жена и дети, у вас не будет оставаться столько денег точно. Из Одессы. У жены могут быть планы на ваши доходы тоже. Существуют ли в США льготы от работодателей для лиц с инвалидностью или хроническим заболеванием? Ну, от работодателей я сомневаюсь. От государства – да. От работодателей могут быть какие-то специальные программы, где они приглашают людей. То есть они возьмут, они говорят, мы хотим, чтобы у нас было с инвалидностью, там, допустим, 50 человек, а у нас только 38. То есть создаются какие-то такие рабочие места, куда другого человека и не возьмут без инвалидности. То есть такое бывает тоже. Это есть, но это целый мир. Можно ли подтвердить диплом фельдшера и юриста? Легко ли? Я не знаю, это же такое субъективное дело. Юриста год надо год проучиться. То есть специальная программа, учишься год, потом сдаешь экзамены на вступление в коллегию адвокатов. Экзамен непростой. А на фельдшера не знаю. Так. Каких англоязычных юмористов советуете посмотреть? Вот Трамп хорошо шутит. Пьете вели грузинское вино? Очень. Хорошо, просто с пиететом большим отношусь к грузинскому вину. Исключительно. А какое? Красненькое, красненькое. Там их много разных, но вот красное. Я белое там как-то не очень. Где найти ссылку на адвоката по политическим делам? Ну, послушайте, вот у нас на канале, например, очень много на эту тему рассказывает Светлана Каф. Но у нас на канале есть плейлист. И в этом плейлисте есть Андрей Романенко, есть Светлана Каф. Без плейлиста есть Гарри Грант, который из Флориды. Еще там Финкельсон Григорий там есть. Но он не адвокат, но у него как бы компания там этих адвокатов. Поэтому, ну, есть люди. Так, просто поищите у нас на канале, найдете много. Так, 13 февраля. Интервью на Green Card. Надо же 13-го-то. Москва, пожелайте удачи. Друзья, желаем удачи нашему зрителю с ником «Строго на Запад». Так, значит. Ну все, ребят, давайте мы будем заканчивать. Уже мы тут часа три болтаем. Так, доброй ночи. Огромное удовольствие получил от вас и Аси Перелиц Свайк. Имею английский и испанский в моем арсенале. Как эти навыки применить в США в сочетании друг с другом? Ой, не знаю. Это вы лучше с Аси Перелиц Свайк. Она вам про языки лучше скажет. Есть ли смысл про программиста уезжать куда-то, мы говорили. Для меня в эмиграции самое сложное – это то, что мама осталась на родине. Больше всего на свете хочу ее сюда перевести. Ну, это все реализуемо, просто время занимает. Да, бабушки, внуки, ну, конечно, очень важно. Да, все, ребята, давайте мы тогда сегодня закончим. Мы обновили нашу студию. И я поставлю камеру получше и все такое. Просто вот так пока что мы работаем с камерой самого лэптопа. И до новых встреч. Школы в Купертино. Есть негатив? Школы Купертино лучшие во всем штате Калифорния. Если вы посмотрите, какой school district самый лучший, то номер один будет Купертино. То есть люди специально платят там несколько сотен, там, может быть, тысяч баксов больше за жилье в этом месте, чтобы дети могли пойти в школу в Купертино. То есть лучше вы не найдете. Счастливо!